Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять ноль пять в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», сегодня 16 мая, в воскресенье, с вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян, доброе утро.
Наш координат, смс-сообщение пишите по номеру 925-48-94-8, пишите в Телеграм «Говорит Москобот» и звоните 7373-94-8, код 495.
Что ты так смотришь на меня?
Забыла свой микрофон включить?
Нет, я включила, но потом выключила. Решила, к чему это все?
А, как, а? Ход гений.
А ты зачем замолчал?
Я включил, а я жду, что-нибудь скажешь или не скажешь.
Ну а что? Давайте перекличку. Перекличку давайте. А, я замолчала вдруг, испугался, вы гляньте-ка на него. А, какая прелесть. 7373948, телефон прямого эфира, а я думаю, что у меня ничего не работает, а у меня все выключено. Вон оно, оказывается, в чем дело. Ну ладно,
о, вот вчера у меня такое было, но я тебе так скажу. АДМ Студио здесь. Эндрю Первый здесь.
Ну?
АМС говорит, доброе утро. Борис пишет, всем привет. Артем Антонов.
Ну, все любимки.
Нам говорит, вы на посту, и мы на посту, и вам хорошего эфира. Виталий Фили здесь, Алексей Кузнецов, Близ Шенли здесь.
Ну, о, все здесь. Ну, все здесь. Все, замечательно. Мои голоса в голове сейчас появятся.
Обязательно. Григорий вот. Санкт-Петербурга тоже тут.
Да, слушай, в Рязанской области плюс 36 пишет нам АДМ Студио. Вот это да.
Прекрасно. Я вот, сейчас в Москве тоже хорошая погода.
Ну, ничего такое.
Периодически да. Дожди. Да? Но при этом они проходят, и сразу же снова прям жара. А вот в Нижнем Новгороде на той неделе...
Так, да, все, у нас... Теперь там, у нас есть постоянная рубрика «Нижний Новгород».
Да, ну ты просто...
Вот здесь Вологда с Григорием из Питера, и Нижний Новгород с Георгием из Москвы.
Из Москвы, да. Ну, ты просто сейчас сказал про 36. Где там 36?
В Рязани.
В Рязани. Ну вот в Нижнем Новгороде на прошлой неделе 30-ка была тоже. И это, конечно, очень жарко, я тебе так скажу.
Поэтому в куртке на фотографиях.
А, да, ну просто, а куда ее денешь? Ну, она уже на мне.
Все понятно.
Стелек дороже, понимаешь?
Да, да, я вообще надо... ничуть не сомневался.
Ну, поэтому, да, жара бывает где-то, кроме Москвы. Хотя, вроде, сейчас тоже ничего. Она, знаешь, 30 – это перебор. Ну, то есть, это некомфортная
очень хорошо температура. 30. Очень хорошо, да? 30, да.
Не, вот. Я не люблю.
Ну, в смысле? Перебор. Ты едешь в кабриолете, естественно.
Да, для кабриолета 30 – это перебор.
Перебор, да? Да. Но неважно. Все равно, стелек дороже, сам же сказал. Ты едешь в кабриолете.
Ну, весь потный.
Это неважно.
У тебя солнечный удар.
Это неважно. Ты, может быть, ты замотал голову шарфом, как Айседора Дункан.
В кабриолете, 30, ты в шарфе.
Да-да-да.
Да, отлично. Звучит как мечта, конечно.
В шелковом.
Да-да-да.
Да, но зато кругом ходят девушки в коротких юбках.
Но они и в 20 ходят в коротких юбках.
В 20 лет они как подлиннее. Подлиннее.
А в 25?
Ну, в 25 уже вот как-то так длина миди.
Длина выравнивается в 25, я тебе скажу. Да, все в порядке.
Ну ладно, хорошо, договорились. Летом плюс 30, зимой минус 30. Идеально, считает Лео. Вот. Ты понимаешь, начинается у нас рубрика «Будни огородника». На яблонях цветы, похоже, будет урожай. И там сообщает об этом Мэйкс. Вот, в прошлую субботу в Ростове-Великом было хорошо, но весь день дождь. Об этом нам рассказывает Виталий Фили. Эльза сообщает нам, что пришло лето, наконец. У моей жены тетя в Нижнем владелица производства корейских салатов, сообщает нам Григорий из Питера. Слушай, пятая кнопка, мне кажется, бьет рекорды.
Уже все, начали, да?
Рубрика «Ни о чем».
Пожалуйста. Близ Шенли сообщает, что вчера они были на авиашоу в Кубинке. Пробки жуть, дольше стояли в пробках, чем смотрели на самолеты. Эндрю Первый просит поздравить Тейл со сдачей экзамена в ДСАФ, а его с 25 страницами диссертации.
Понимаешь, с плюс.
Да, еще. Да. То есть за вчерашний день вы написали 25 страниц диссертации? Эндрю Первый. Мне кажется, это какая-то профанация, а не диссертация.
В смысле? 25 страниц — это мало?
Мне кажется, это много. Ну, в смысле, за один день написать человеку. Какую-то ерунду, небось, там писал.
Буль-буль-буль-буль-буль, вот
да,
это
да,
вот,
да? Да.
Пошло в диссертацию, да?
Ты понимаешь.
Наливай.
Ага. Ты же сам знаешь,
да,
как
конечно,
это все работает.
Конечно. Давай выбирать тему, потому что все как-то у нас... да давай, знаешь как, вот хорошая тема есть. Московский метрополитен отмечает свое 86-летие.
Да, отличная тема, кстати. Вот мне прям тоже она очень сильно понравилась. Потому что, во-первых, там классный ролик о том, как менялись вагоны поездов.
Mm-hmm.
Да?
На сайте метрополитена? На
да,
сайте Дептранса?
Да, и в нашем телеграм-канале, пожалуйста, радио говорит МСК латиницей в одно слово. Да, вот там можно зайти, полистать и обязательно найти этот потрясающий ролик. И много опечаток тоже можно найти, из чего можно сразу сделать вывод, что она была в отпуске.
В отпуске, да, есть такое, есть такое. Ну, действительно, 86 лет. Это серьезно.
Это серьезно.
А в этот день, в 1935 году, в столичной подземке отправился первый пассажирский поезд.
Мая.
Да, новости от вчерашнего дня. А в честь праздника в Москве пройдут метромарафон, парад поездов. Вот интересно, метромарафон, это как?
Кто-то будет бежать, видимо, по рельсам впереди паровоза.
Мне кажется, такой
план?
Такое бывает примерно каждую неделю. Не убегают.
Ну, знаешь, кто-то успевает.
Спойлер, до финиша еще никто не добежал, да. Ну, или как раз все добегают, да, моментально. Там финиш полнейший. Парад поездов запустит новый тематический поезд. Я вот это люблю, тематический поезд. Это самое классное.
Да, у нас такие красивые тематические поезда всегда. Вообще, я не знаю, сейчас у нас, что мы собираемся здесь обсуждать, это какая-то недискуссионная тема. Все сейчас будут говорить, что московское метро самое красивое метро в мире.
Хотелось бы узнать, что бы вы хотели еще добавить нашему метро? Может быть, есть какая-то вещь, которой не хватает в нашем метро, в нашем метре?
Что там в нашем метре может не хватать?
Ну вот интересно, потому что, например, власти Москвы вот собираются ввести сервис FacePay в московском метро.
Потрясающе.
Это тоже вчерашняя новость. Нет, это позавчерашняя
новость. Да это неважно. Ну, в общем, собираются, да.
Дня рождения, да, метро.
То есть ты подходишь и смотришь просто в глаза
турникету. Куда-либо смотришь, да, и оплачиваешь поездку, все, и проходишь.
Угу. Ничего, такая штука, ничего. Но для начала, кстати, вот ладно, хорошо. Я знаю, что чего мне не хватает в московском метро. Сейчас ты удивишься. Не каждый... Ты просто не в курсе.
СВ.
Я тебе сейчас расскажу. СВ, я тебя умоляю. Нет, не каждый турникет ты можешь оплатить телефоном.
Только один.
Ну, один-два. Когда как. Иногда они по краям, иногда два крайних. Иногда где-то бывает даже три. Но, в общем, не у каждого.
А это большая проблема?
Ну, для меня, да, потому что все мои подружки прошли, а я стою, значит, хожу от одного к другому турникету, вот этот телефон свой прикладываю.
Но это не...
А это еще неудобно, потому что ты же должен код ввести пальчиками, сейчас же все в масках.
Вот это ровно поэтому и только два турникета. Это просто не так быстро, как тройка. Тройку ты приложил, ну или просто проездной, да, ты его приложил сразу, раз, все, прошел.
Но это женщина заранее все делает. Ты что, ты думаешь?
А там даже пока вот сама транзакция проходит на этом аппарате.
Подольше,
да,
подольше.
Она сильно дольше. Если все так будут прикладывать, там очереди выстроятся. Тут как раз все грамотно.
А, то есть
да.
Для таких, как я, да? Против таких, как
Но, я. Не, ну как предложение, оно считается. А вот давайте еще, кстати, сравним. Московское метро, вот нам пишет 36-й, гораздо лучше, чем нью-йоркское, например. В каких еще...
А также, чем римское, парижское.
Вот да, в каких еще подземках вы были?
Нижегородское.
И, так или иначе, Нижегородское, да, там есть метро. Я сравнивали знаю. Вы по-любому с московским метро. И вот где плюсы, какие плюсы у Москвы, какие плюсы у других городов? И есть ли вообще эти плюсы?
Не, ну нью-йоркское метро помойка, пишет нам Виталий Фили. А еще слушай, самое классное, кстати, что придумали наши строители метрополитена, это то, что у тебя поезда, точнее пути, по которым идут поезда, угу. с двух сторон платформы, а не наоборот, понимаешь? Ты можешь просто пересечь.
А не по центру ты имеешь в виду?
Да. Тебе для того, чтобы, если ты вдруг проехал свою станцию, а ты, конечно, проехал свою станцию, потому что ты сидишь, mm-hmm. значит, сидел в своем телефоне, потому что в метро есть же Wi-Fi, как известно.
Да.
Да-да-да, и вот это вот все. Никогда в жизни не пользовался метрополитенишным Wi-Fi, справедливости ради.
Но вообще это почему это?
А я не знаю, у меня так ловит.
Ну, это вот сейчас ловит. Раньше, я помню, когда только когда появился Wi-Fi в метро, как раз ни у кого там не ловило ничего, поэтому он был прям как никогда актуален.
Ясно.
Ты просто оставался вообще без какой-либо связи в метро, и вот вдруг она раз, есть в каждом вагоне. Это прям сродни чуду было. Я очень хорошо помню это ощущение. 86 лет, Смит пишет, что за дата такая? Теперь и каждый год будем отмечать? Ну, вообще-то да.
А почему бы и нет?
А вы не отмечаете день рождения каждый год?
Нет, только, ну как, родился и вот перед смертью. Там
86, красивая. А может быть, кстати, вот 85 отмечали?
Ну, наверное. Ничего не отмечали в прошлом году, мы что-нибудь отмечали вообще?
Вот она причина.
Мы ничего не отмечали в прошлом году.
Вот она причина, точно.
Парижское метро Эндрю Первому тоже не нравится, говорят, крысиные норы какие-то. Вячеслав В. сообщает, что в метро не надо пускать смердящих маргинальных личностей. Давненько, кстати, не встречала смердящих маргинальных личностей в метро. Надо заметить.
Нет, это добра там навалом. Я вот этого добра очень много.
Ну ладно.
Я не частый гость. Честно скажу,
да. Ну, как придешь, для тебя специально выстроили.
Да, один раз, когда вот мы недавно с женой спустились в метро, она меня там даже сфотографировала. И сказал, я должна сфотографировать тебя в метро.
Да, ты не поверишь, мы с мужем тоже недавно делали
селфи
в метрополитене.
Примерно в то же время было, да. Но вот я сейчас, когда, значит, приехал на Курский вокзал, и оттуда на метро добрался до той станции, до которой мне нужно было. И отличные поезда все вот эти новые, знаешь. Кстати, я бы раньше сказал, что не хватает поездов по типу европейских. Вот европейское метро... действительно, помойка та еще. Практически в любом европейском городе, в котором я был в метро, всегда помойка. Но там были очень интересные в поездах штуки. Знаешь, такие специальные скошенные углы с подушечками, на которых ты мог бы облокачиваться. Просто это не сидячие места, ну такие. И они теперь есть
пожалуйста,
в Москве. Да, все. То есть вот этой проблемы больше не существует.
А теперь вдумайся, какая я старая, сейчас тебе расскажу.
Ну,
помнишь, раньше были такие...
Копала еще.
Практически.
Да.
Да, вот эти вот вагоны были, как в детстве совсем, с мягкими сиденьями.
Да.
Вот такие сейчас, кстати, до сих пор ходят в метро в Будапеште. У них вообще такое ощущение, ты заходишь в Будапештское метро, и приезжает этот поезд, ты так думаешь, следующая станция – Измайловский парк.
Что-то
такое ожидаешь. Да, но нет. Вот. А потом стали появляться вот эти более новые поезда, и они поначалу ужасно воняли. Каким-то пластиком или чем-то таким, и вот каким-то, в общем, материалом. Я прям ненавидела. Я так хотела, чтобы приходил старый поезд, а не вот этот вот новый. А потом как-то перестали, знаешь. То ли выветрились.
А насчет вот этого дешевого пластика, я, кстати, обратил внимание, то, что вот новые эти поезда, самые последние вагоны, я не знаю, в которых у каждого места по два USB, знаешь, вот эти вот, там очень странного цвета обивка на этих сиденьях. Вот я на такой нюанс заметил. Ну, знаешь, это вот что-то из автомобилей такое. Вот. Какого цвета салон, подходит ли он к цвету кузова. Вот она
какая-то... Я волнуюсь, что-то как-то я нервничать начинаю.
Грязно, какая-то коричневая. Вот она мне не очень понравилась.
Цвет
это вы просто обратите внимание, насколько я придираюсь, да? То есть все настолько хорошо, действительно хорошо в нашем метро, что я уж цвет обивки выбираю. Она, да, какая-то коричневая, ну, непрезентабельная. Она еще вся заляпывается при этом. И цвет лака всех поручней, всех железок внутри вагона. Он как будто... Такой, знаешь, дешевый лак для ногтей.
Обожаю.
Вот, да, очень странный выбрали цвет. Я вот не понимаю, что в голове было у человека, который выбирал, ну, возможно, это просто тот самый лак для ногтей дешевый. Он действительно дешевле, чем любой другой лак, поэтому его выбрали. Ну, вот странный цветовой выбор, очень странный.
Ретровагон с мягкими сиденьями ходит на Сокольнической линии, сообщает нам крестный отец. Виталий Фили говорит, единственная линия, по которой я пробежала, это по Каховской, но она закрыта на ремонт, да и, в принципе, умерла.
Знаете, а я бы не стал бежать по метро, вот, ни при каком раскладе, из-за своей этой клаустрофобии, о которой я каждый день уже говорю. Ну, представляешь, это как гигантское МРТ.
Да? Да, все для тебя.
Выход
как
и вход с двух сторон.
Да,
и ты должен быстро оттуда выбраться. Не-не-не.
Виталий Филиппович, сейчас Владимир приведет экспертную оценку этой технологии, о том, может, ее придумали масоны или рептилоиды. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Владимир, ничего себе, доброе утро.
Доброго здравия, хорошего настроения, Георгий. Знаете, вот, допустим, ну вот во Франции там Я вот хотел сказать, Царство Небесное, то есть не Царство Небесное, а низкий поклон, вечная слава Иосифу Виссарионовичу, который нам построил метро. Вот, допустим, во Франции там есть станции метро имени Сталина. А у нас почему-то, собственно говоря, нет. Вот я бы, собственно говоря, не хватает, добавил. Вот.
Алло? Станцию имени Сталина вы хотите в московском метро? Да. Спасибо.
Это предложение, секунду, да.
Еще я бы убрал, знаете что, вот этот Wi-Fi, потому что таракан не выдерживает радиацию, не выдерживает Wi-Fi, собственно говоря. Вот там единственное место, где можно укрыться от этого высокочастотного излучения. Вот эти рамки облучения тоже бы убрал, они тоже, собственно говоря, облучают. Такое впечатление, что, собственно, большинство, население нашей страны вынесено смертным приговором.
Как будто специально, да, облучают. Да,
спасибо,
это
спасибо,
есть, Владимир.
Владимир,
да.
Вы что, не облучили? Я вижу все-таки.
Еще как.
Есть
как.
У тебя, между прочим, уже отклонение определенное. Это да. Все... Это
глаз
все...
подергивается периодически.
Да, из-за вот этой всей ерунды, да. На многих старых станциях не хватает вторых выходов с платформы, например, на Бауманской. Давка каждое утро, пишет Лео. Да, кстати, вот эти вот станции, Бауманская, по-моему, на Электрозаводской, такая же была ерунда. Маленькие станции, у которых сплошная стена в одном конце.
Ну, вот это, видимо, еще... просто особенность того места, где она была построена.
Ну, видимо, вот да. Все. Вот где-то еще на серой ветке, по-моему, такая ерунда есть. Я тебе говорю, плохо уже.
Кто-то... И улетело сообщение, но я видел, что нам кто-то написал, что не хватает туалетов и буфетов.
Да, да, Руслан Николаевич пишет, да. Парковок нет в метро, поэтому и не пользуюсь, он же тоже пишет.
Да, хорошо. Это хорошо. Но туалетов и буфетов действительно не хватает.
Ну, где-то есть.
Как будто когда-то были. Знаешь, где-то на красной ветке, вот что-то такое в центре, прям в самом-самом центре, вот эта историческая ее часть, как будто там где-то были какие-то буфеты, но это было... Они, знаешь, какие должны быть эти буфеты? Не для того, чтобы ты там... Вот действительно, в центре несколько штук. Вот как будто, чтобы они фишечкой были какой-то. Я бы сделал такой вот туристической.
На Киевской было, пишет Лео.
А, ну, на Киевской, не, ну, неважно, вот, чтобы это было что-то такое красивое, туда заходишь, а там, например, какие-нибудь особенные пирожные есть, только для метро, потому что, понятное дело, что никто не будет спускаться и есть в метро. Раньше, если ты помнишь, а ты точно помнишь, стояли около метро, во всех пешеходных переходах, обычно прям в самом конце, будки со слойками и пирожками, и это вот было что-то такое, что, если ты хочешь прочистить желудок, раз
слойки,
и навсегда,
вот,
да
вот
то ты должен
туда.
Это съесть, потому что это вот прям мерзкое впечатление было от всех этих слоек, они лежали там годами на этих витринах, просто жуть. Вот никто, видимо, их не ел, их убрали, скорее всего. Или запретили их там
да,
делать.
Да, зато ты заходишь, мне кажется, в подземный переход и сразу понимаешь, где ты находишься. У тебя нет никаких сомнений. Вот по запаху этих слоек ты понимал, собственно,
ну да,
куда
да.
ты попал.
Но вот метро, это, конечно, не про еду. Да, ну и если вдруг делать там еду, никто не будет туда спускаться чисто пообедать. Ты куда на бизнес-ланч? Да, я вон сейчас, ну, Кузнецкую спущусь, там очень вкусно.
Угу.
Такой вряд
ли. А с другой
будет.
Стороны, кто знает.
А вот как фишечку, было бы круто.
Ну, Арбатский буфет работает в конце платформы, рассказывает нам Андрей, 166-й. Метро должно быть метром, пишет 472-й. Ничего лучше старого метро еще не придумали и вряд ли придумают.
То есть не надо накручивать все это вообще от лукавого. Просто садитесь в поезд и куда надо, да?
Доброе Слушаем утро. Вас, здравствуйте.
Доброе утро, дорогие мои, крестный отец.
Доброе утро, крестный отец.
Рома, кстати, кафе...
Кто такой Рома?
Есть... То есть, извините, Георгий, есть на станции Войковская, по-моему, вот эта кафешка есть, насколько помнится, если она еще есть, осталась там, но было, по крайней мере. Кстати, в Волгоградском метро вместо метровагонов ходят трамваи, если вы не знали.
Да? О, это интересно.
Да, вот, реально ходят. Кстати, коль же вы затронули тему метро, хотел спросить, Георгий, вы помните, как до прихода к власти Хрущева звалось метрополитен?
Конечно, помню. Как? До прихода Хрущева я же только и делал, что в метро спускался.
До прихода Хрущева в метро было не имени Ленина, а имени Кагановича.
Вот. А, вы это имеете в виду?
Да, вот правильно, Евгения, прям-таки знаток Москвы.
Нет, это я знал. Я думал, ты...
Я тоже думал, что будет какой-то более интересный вопрос, но да.
Вертолеты под землей, что-нибудь такое будет.
Да, спасибо.
Нет, это я знал, конечно.
Это все знали.
Да.
Можно прям подумать, смотри, подловил тебя, гляньте-ка.
Да.
Ой, обожаю.
Не получилось.
Московский метрополитен лучший.
Да, это безусловно. Д пишет. Московский. Правда, говорят, в Азии метро, в Китае покруче. Не был.
Я тоже не знаю. Никогда. Я вообще не знаток там Азии вашей.
Я только, непонятно. Знаешь, вот эти про азиатское метро я знаю только легенды, про японское, во всяком случае, что в Токио есть специальные люди, которые ногами заталкивают людей в вагоны,
да.
Когда, значит, в час пик, потому что никто не помещается.
Я тоже слышала эти байки, но я не знаю, насколько это
правда. Я думаю, что это полнейшая чушь.
Ну, может быть, такой аттракцион для туристов?
Ну, может быть, но я думаю, что все равно чухня. Но вот это вот единственное, что я знаю про азиатское метро. Что, скорее всего, оно едет со скоростью 1 000 000 км/ч.
Да, есть такое подозрение. А еще где-то очень красивое метро в какой-то северной европейской стране. Вот если бы сейчас здесь был Роман Щукин, он бы мне тут же сказал, как раз в его инстаграме я и увидела. Что-то невероятное, то ли Норвегия, то ли какая-то Дания. Что-то, в общем, невероятно красивое.
А в чем красота?
По дизайну, значит, вот как пещеры, как-то что-то там сделано, значит, с какой-то невероятной подсветкой, очень красивые какие-то прям такие, ой, ну прям красиво, прям действительно, каждая станция, вот как произведение искусства, ну, что-то вот подобное московскому метрополитену, просто немножко другая дизайнерская направленность, но идея
очень в этом. Очень редко, обрати внимание, кто-то заморачивается, да, над этим вообще, в принципе, в мире. Никому это не нужно, вот это вот красивые станции и так далее. Одна-две, в принципе, вообще бывают красивые, все остальные одинаковые. В Барселоне там просто черные стены и название, и несколько реклам.
Однажды я жила в Париже на Монмартре. И выходить надо было как раз на станции метро Монмартр. А в Париже, кстати, станция метро расположена очень близко. То есть
такая сейчас, прям... знаешь, саундтрек Амели должен зазвучать.
Да. Ну, в общем, да. Ребята, давненько не было нашей любимой рубрики. Тут уже кто-то писал, что здравствуйте, испанцы на Ламборгини. Это мы. Мы сегодня врываемся. Правда, сегодня мы немножечко французы, но это не важно. Так вот, очень близко находятся станции. Ну, то есть, например, вот Новокузнецкая, а следующая Третьяковская, это будет одна ветка. Понимаешь, да? Не переход, да. Не вот какая-то такая задумка, а вот прям очень-очень много, особенно вот в центре, может быть, где-нибудь на окраинах по-другому как-то все это находится. Но неважно. И дело в том, что эскалатор в парижском метро — это глупости какие-то.
Он не так глубоко, он, в принципе, не нужен?
Нужен, наверное. Просто они считают, что... Не, на мой взгляд, и нужен. Просто они считают, что это какое-то излишество нехорошее.
А, его просто... Он
отсутствует. Ну, где-то есть, да. Но чаще нет. То есть вот там есть лифт, который ты можешь вызвать, значит, позвать служителя, он тебе откроет. Но это ты должен быть, простите, инвалидом-колясочником, чтобы тебе открыли лифт. А если ты молодая женщина, 27, там, например, лет от роду, то никто тебя, конечно, ни на какой лифт не пустит. В общем, до такой степени душно, грязно.
А ты пробовала? Может, пустят?
Пробовал, конечно.
А, ты пробовала.
Посмотри на меня.
Понятно. Я настолько обнаглела, что ты попробовала.
Да, я из Москвы приехала. Мне надо, чтобы был как в Москве. Везде желательно, чтобы был как в Москве, кроме
клиента. Будто в Москве тебя пустили.
В Москве у меня есть эскалатор для таких нужд, понимаешь, в чем проблема. Короче, я упала в обморок, пока я поднималась по этой чудесной лестнице на станции метро Монмартр. Поэтому в следующие разы мы ездили до следующей станции, не помню, как она называлась, но, в общем, какая-то следующая, идти приходилось на 100 метров дольше до квартиры, но зато там была лестница покороче.
Знаешь, а у меня есть такое ощущение, значит,
да, что московском... я немножечко обалдел.
Нет, это уже давным-давно устаканилось, и я даже не обращаю на это внимания. Нет, в принципе, мое такое самое яркое впечатление о московском метро. Мне посчастливилось побывать на станции метро в момент ее постройки. Это было в районе, это целое, значит, несколько было станций, в районе станции Окружная, когда они только строились, когда только-только выкопали туннели и укрепили их.
Окружная — это где?
Это Петровско-Разумовская, Владыкин, вот эти места, да. Это, знаешь, что-то такое, с чем ты, конечно, уже никогда, наверное, не столкнешься, и нигде невозможно с этим столкнуться, кроме как в метро. Ты вот попадаешь туда и понимаешь масштаб вообще человеческого труда, который затрачен на то, чтобы построить станцию метро, и то, как, ну, насколько это на самом деле... Ты когда там просто перемещаешься, ты не ощущаешь этих гигантских масштабов. А когда земля и грязь вокруг только, и много очень людей, техники строительной, и ты видишь, каких она размеров, ты вдруг понимаешь, конечно, насколько это что-то... Ну, вот цивилизация, она выглядит так, действительно. Люди под землей, понимаешь? И люди под землей ездят на огромных червях.
Круто, звучит как мечта! С подсветкой,
да, это она и есть. И это, конечно, очень круто. И я помню, я еще, знаешь, был... Это была одна из моих самых первых съемок на телевидении. И я, если честно, думал, что я еду открывать станцию метро.
А-а-а.
И я выглядел как настоящий дэнди. Туфли, У меня пиджак, пальто было. Я был в шарфе, и когда меня оператор увидел, сказал, ну ты дурачок. Ну, конечно, я на тебя посмотрю. И я потом прям в туфлях, в сапоги. Пальто это завернули, да. Но впечатления на всю жизнь остались.
Ну, это очень круто. Ну, кстати, еще Андрей предлагает провести конкурс «Какая станция метро самая красивая, какая самая уродливая?» Вот во время выпуска новостей накидайте нам, пожалуйста, свои варианты. 9.30.
В Москве сегодня 16 мая, воскресенье, это радиостанция «Говорит Москва». С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро. Для меня самая красивая Маяковская, пишет 789-й. 765-й сообщает, что в Питере метро глубокое, даже подневой. Пожилых людей там мало, потому что кондиционеры не тянут. Так, станция Кропоткинская. Уникальное архитектурное решение. Идея храма ОМОНа в Карнаке. Или Карнаки, как правильно, это, господи, Египет. Проектировался выход к Дворцу Советов, она раньше так и называлась, рассказывает нам Анна Травина. Очень красивая Кропоткинская, наверное, одна из моих самых любимых. Красивая Комсомольская кольцевая, уродливое народное ополчение, абсолютная серость и безвкусица.
Вернусь к Кропоткинской, тут, конечно, надо, я как-то в какой-то момент почему-то у меня зацепило Дворец Советов, эта тема, я читал, смотрел разные там фильмы на эту тему и так далее. Вот ты когда примерно представляешь, что там должно было быть, да, как должен был выглядеть этот Дворец Советов куда должна была выходить эта станция метро, ты начинаешь по-другому немножко это все воспринимать.
Вот так,
потому что там, конечно, должно было быть что-то грандиозное.
Там и так очень красиво.
Нет, там понятное дело, что там и так очень красиво. Но планировалось там прям, особенно по тем временам, абсолютно невероятное здание с суперинновационными технологиями внутри. С невероятными технологиями внутри. Я тебе очень советую прям почитать. Ну, знаешь, всякие там были эскалаторы какие-то, механизированные. Система вентиляции с кондиционерами. 30-е годы, да, понимаешь, да? Вот этот гигантский Ленин. Самое высокое здание в Европе должно было быть. Ну, в общем, должно было быть действительно великолепное здание. Не срослось. Война помешала, ну, наверное, слава богу.
Наверное, да.
Но на станцию метро начинаешь смотреть немножечко по-другому. Как на частичку чего-то того, знаешь, что не свершилось, но как будто должно было быть такая маленькая частичка не свершившейся эпохи.
Но все равно очень красивая.
Очень красивая, да.
Новослободская самая красивая, считает Вера Шароватова. Она входит в список шедевров охраняемых. Киевская любимая станция у Григория из Питера. Деревенский парень к нам присоединяется. Из всех метрополитенов, в которых я бы взял из Бакинского озвучку информатора. Там, когда поезд прибывает на станцию, секунд 5 звучит музыка. И только потом название. Крутая вещь, ободрил бы вагон. И еще бы отправил дизайнеров метро в Стокгольм или Хельсинки зарядиться красивым дизайном. И, конечно, туалеты нужны и мусорки, хотя бы даже на новых. Это Виталий Филин.
А мне эта музыка не нравится. И где-то, по-моему, в Европе тоже, по-моему, в Барселоне какая-то. Там не прям мелодия, да, какая-то песня, но какая-то знаешь, что-то такое играет. Но это отдает вокзалам. Это вот у меня ассоциируется с вокзалами, именно с поездами дальнего следования, с электричками, с каким-то, не с метро. Знаешь, вот это... Поезд до Петербурга отправляется... Вот это... Вот,
да.
Вот это вокзал, это вокзал.
Я все поняла, да.
Вот жена пишет, на Арбатской голубой есть буфет.
О,
видишь? Значит,
вот
да.
Ты видишь.
Я, наверное, кстати, о нем и говорил, когда говорил про красную. Потому что голубая, она что ж такая старенькая ветка? Есть синяя, да. Арбатская, и голубая. Вот голубая.
Вот тут,
такая...
конечно, можно совсем сломать голову, да. Синяя, Арбатская, голубая,
да,
Арбатская.
Да. Не, нельзя сломать голову, но, в общем, на голубой, видишь, есть буфет. Так что, если вдруг проголодались, на Арбатскую, голубая, кушаем на здоровье.
Какая прелесть, господи. Невозможно. У меня есть для тебя.
Давай.
Сообщение.
Давай.
Для тебя как раз.
Прям для меня?
Да. Ты же с телефоном не расстаешься?
Нет.
Вот врач-психотерапевт раскрыла способ отвлечь ребенка от смартфона.
Ну, и как же?
И как же?
А главное, зачем?
Нужно занять его другой интересной игрой.
Компьютером.
Ну, например. В общем, главная задача взрослых – вернуть детей в реальность, сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» врач-психотерапевт Ирина Железнова. Она говорит, дети начинают познавать жизнь через игру, в нее их приводят взрослые. Вот как летом на отдыхе ребенка оторвать от телефона? Играйте с детьми, присутствуйте в их жизни так, как это делали наши прабабушки и прадедушки. Сейчас женщина перегружена, и, естественно, ей легче дать в руки ребенку смартфон с мультфильмом. А он потом не понимает, как в эту жизнь прийти, не двигая пальчиком и не раздвигая окошко на экране.
Да.
Ну, я так даже, знаешь, что тебе скажу?
Это моя любимая тема.
Регулярно, регулярно моя матушка, когда подходит ко мне и что-нибудь смотрит, например, на экране моего ноутбука, да. Ей что-то плохо видно, она хочет ноутбук мне пальцами раздвинуть. Я говорю, руки убери, женщина. Зачем ты мне ноутбук раздвигаешь пальцами? Это так не работает. Она говорит, блин, а как-то хотелось бы.
Ну, кстати, вот на тачпаде.
На тачпаде раздвигается, да. Я говорю, мама, вот сюда пальчиком, пожалуйста. Она говорит, а хочется в экран.
Да, тоже выучили каждый день, да, людей. Отдрессировали по полной программе в этом смысле.
Я в какой-то момент поняла, что хочется раздвинуть пальчиками старые фотографии в семейных альбомах.
Я помню, когда это было шуткой.
Это вообще не шутка.
Когда над этим иронизировали. Знаешь, когда это было? В пик вот всех этих шуток был, когда выходил первый iPad. Это было вот какое-то суперреволюционное устройство, которому никто не мог придумать на тот момент вообще применение на самом деле. То есть все понимали, что это что-то такое крутое. Но как даже сама компания Apple его презентовала, что там очень интересно читать газету. У них все рекламы были про газеты. Там был выпуск New York Times. И вот как он листался, как там увеличивался текст тем же самым движением и так далее. И вообще, ну, никто не понимал, зачем нужна газета, в принципе, за $700. Но очень круто, поэтому, пожалуй, купим, понимаешь? Вот, и тогда вот как раз пошли эти шутки, что и фотографии хочется обычные и так увеличивать уже, и iPad, это реклама была, когда человек сидит в туалете, и у него закончилась туалетная бумага, и есть только iPad, и на нем газета New York Times, знаешь, вот, и все, и черный экран, как бы, дальше додумываете сами, грубо говоря, что произошло. Вот эти вот все шутки, они оттуда идут. Но это действительно стало частью нашей жизни. Доигрались.
И почему вот нам теперь нужно отнимать у ребенка?
Да. Обрати внимание, раньше было не пускай ребенок не сидит долго у телевизора. Играйте, пожалуйста, с ним побольше, и не давайте ему много мультиков смотреть по телевизору.
Да. До этого было. Да. Как оторвать ребенка от книжки? Он сидит в темноте под одеялом, читает с фонариком, портит себе зрение.
Да. Потом было. Не подпускайте детей к компьютеру, пускай они долго не сидят перед компьютером, играйте с ним в интересные подвижные игры. Теперь вместо компьютера и телевизора и книжки пришел телефон. И говорят нам все то же самое. Вот я считаю, у меня это прям мое убеждение, что не трогайте детей в этом смысле. Их не надо ограничивать от телефонов. Не надо. Это органическая часть их жизни. Это иное поколение детей, которые родились уже с этими технологиями. Это у них в ДНК. Уже это не выведешь. Это просто нам, бумерам старым, понимаешь, это не понять. Все. Эпоха аудиокассет и пластинок ушла в прошлое. Вот их реальность — это телефоны. Это для них как зубы почистить. Понимаешь? Сидеть
Четко
в телефоне.
Должна быть. Электрическая. Потому что обыкновенные они уже не умеют.
Серьезно? Не, ну это уж перебор какой-то.
Это я только что придумала.
Это, конечно,
перебор. У моей дочери даже смартфона нет.
И вот, ну вот это плохо. Я считаю, что это плохо.
Он у нее есть.
Не, ну она же умеет им пользоваться,
естественно.
То есть у нее
она умеет это делать лучше, чем я, давай так.
Абсолютно точно. Она это умеет делать, потому что, ну, это для нее абсолютно нормально. Она этому даже не училась. Знаешь, ну это как, ну, выучиться ходить.
Да.
Для
Все проблемы
детей.
От компьютерных игр и интернет, пишет нам Виталий.
Да нет, от них никаких проблем. Ну, у вас были проблемы от книг какие-то? Вы когда-нибудь произносили вот эту фразу «все мои проблемы от книг»? Ну, наверняка какие-то проблемы от книг, да, бывают. Там Джона Леннона из-за книги убили. Но это просто из-за того, что псих был, который книги читал. Что он читал? «Над пропастью во ржи» он читал, по-моему.
Угу.
И замочил Джона Леннона. Ну, вот
какая
бы,
связь, кстати?
Да, ну, просто больной чувак. Понимаешь? Вот. На всю голову больной.
Смартфон самый вредный для глаз гаджет. Так сказала мой врач по зрению, пишет нам Евгений. И врач у него с мягким знаком. Читайте больше книжек. А? Жжете напалмом, авторитетно заявляю, пишет Эндрю Первый.
Давайте с вами обсудим, насколько вы считаете, вообще надо ограничивать детей от всех этих телефонов, планшетов, компьютеров или нет. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро, Михаил. Ну, начнем с того, что у меня компьютер появился в 85-м году, их и несколько штук в Москве всего было, ну, штук 10, наверное, может, 15. Да. Вот, и я по ночам начал играть, значит, первые игры, Вот, очень интересные игры, там «Разгром Москвы», 2 года давали за эту игру, она зашифрована была и так далее. Немцы выпустили «Коммодор 64», у меня был компьютер, но я потом как-то все это поиграл, чувствую, что-то не то, и потом отвык. И вот внук у меня, он шахматист, и он, значит, подсел на игры и сразу скатился там с первой десятки по городу он занимал. И где-то здорово скатился. Я ему объяснил. Я говорю, тебе зрительно, то, что зрительно навязывается тебе, у тебя мозг перестает работать. Вот, читай книги. Когда ты читаешь книги, у тебя образное мышление. А образ – это все. У тебя работает мозг. И вот он послушался меня и говорит, спасибо дедушке. И сразу какое 7-е место тут взял недавно. И благодарит меня, и все. Вот, а можно 2 слова о метро сказать?
Давайте, давайте, да, давайте.
Значит, Лазарь Моисеевич, которого тут упоминали, вот, он, будучи министром, этим наркомом транспорта, как-то сказал, все изменится, все будет другое, но паровозы будут всегда. Вот. Наше метро считается самым лучшим. Почему? Во-первых, в целях по безопасности движения, что пассажирские поезда, что наше метро, оно лучшее в мире. Вы не забывайте, что это был сталинский ампир-стиль. Вот, и это имперский стиль, значит, это мрамор, это бронза, то есть как продолжение Рима. И фактически, ну что сказать, в Риме, там царство Аида и, может быть, какую-нибудь Артемиду еще сделать. Вот. Ну, так что вот так. Лазарь Моисеевич, кстати, он много вложил. Он сам тоже проектировал, и он не просто там руководил и командовал. Вот, так что вот так.
Спасибо. Но, значит, от Лазаря Моисеевича вернемся к телефонам. Вот мне нравится Георгий, значит, написал интересное сообщение. Дело ведь не в технологиях, а в контенте, пишет он. То есть... надо ограничивать именно от контента, который дети потребляют. Слава богу, для этого у вас есть все инструменты. Вы можете настроить в любой программе, там, пожалуйста, будь это YouTube или просто в какой-нибудь операционной системе, вы можете настроить, что будет смотреть ваш ребенок. Это уже другой разговор.
Да, конечно. Ты вообще можешь ограничить своего ребенка максимально. У тебя может кругом играть только Элла Фицджеральд, бесконечная, в машине просто, понимаешь, все время. Иногда прерываясь на Нину Симон. Ты можешь читать только те книжки, которые должны быть дома. У тебя по телевизору показывают только, значит, про животных передачи дома, если да. У тебя вдруг есть телевизор. Можно. Все вот это вот все у тебя происходит бесконечно, да, у тебя огромная библиотека, и ребенок, значит, скачет по огромной библиотеке, изредка спускаясь в сад и разглядывая через лупу кузнечиков. А потом она приходит и поет тебе чертова Моргенштерна.
Да, из садика?
Да, из садика, из школы уже.
Из школы, да.
Да. Ну,
может, и из садика.
И Тимати. Я говорю, это откуда?
Не, боже! Вот Тимати действительно откуда.
Откуда?
Тимати. Или Моргенштерн и Тимати.
Я не знаю, я
вот
в этом
это
плохо.
У меня проблема, ламба или
фера. Во, да? Вот это все обязательно. Да, и про Кадиллак еще есть какая-то потрясающая композиция.
Да,
класс. Вот композиция про Кадиллак уже немножечко утомила, откровенно говоря. А выключить ребенка невозможно. Главное, ты тут понимаешь, что чем больше ты реагируешь и психуешь, и говоришь, заткнись немедленно, я не могу услышать это блистательное произведение искусства, тем больше ребенок начинает его петь. Ну, это как, знаешь, если вдруг как, в какой-то момент он говорит у тебя матерное слово, ты сразу, о, это очень плохое слово, никогда не говори, ты услышишь его еще примерно 1 000 000 раз в течение следующих 15 минут. То есть тут надо как бы не реагировать. Но ты не можешь не реагировать.
Ты не можешь ограничить никаким образом. Был фильм такой в свое время, комедия американская. Я, кстати, его не видел 1 000 000 лет. Он раньше постоянно его показывали по разным телеканалам. «Мальчик в пузыре». Ну, что такое было там? Значит, какая-то мамаша боялась, что сын выйдет из пузыря, у него... Типа какая-то болезнь была, на самом деле ничего не было. И вот его оберегало тем, что он жил в этом пузыре. Он тут потом выбрался.
Это же якобы чуть ли не какая-то реальная история, где был произведен.
Вполне возможно, но это была комедия. И вот когда он там в этом пузыре пошел путешествовать по стране, по Соединенным Штатам, он там всякого интересного навидался и очень был удивлен. Все на него смотрели удивленно, потому что он необычный. А он смотрел на обычные вещи удивлен, потому что он был в пузыре.
Ну,
ничего
да.
хорошего от этого не выйдет. В пузыре это плохо. Здесь я с тобой соглашусь, да. Ну, поэтому...
Без вариантов.
Поэтому это глупость. Вы не сможете ограничить ребенка. Ну, и не надо его ограничивать от абсолютно нормального для его поколения вещей. Это история есть. Если мама слушает, она сейчас, конечно, мне потом по шапке-то надает, но я
расскажу.
Я думаю,
все будет кончено, конечно, для тебя.
Она мне... Я звоню как-то, значит, она, значит, говорит, там, Роберт, иди, младшему.
Ага, я заволновалась.
Садись за компьютер.
Раздвоение личности. Совсем заволновалась, думаю.
Кто?
Ну, ты звонишь, а мама тебе говорит, Роберт, иди.
Нет. А, оказалось, что он тренируется, значит, печатать на клавиатуре. Слепой печать.
О, очень хорошо. Как я это говорю, называется?
Слепая печать.
Соло на клавиатуре.
Угу. Соло на клавиатуре?
Да.
Я знаю, соло на саксофоне есть.
Да. Соло на клавиатуре, да.
Ну вот, а, я говорю, а зачем вы его этому учите? Как это? Что это отличный навык, печатать на клавиатуре. Я говорю, ну он так будет уметь печатать на клавиатуре, его не надо этому учить.
Абсолютно согласна.
И он будет уметь, ему может быть даже вот эта вот клавиатура, в классическом ее понимании, может и не понадобиться. К тому моменту, когда это ну, станет каким-то профессиональным навыком.
Ну вот, не знаю, ты умеешь десятипальцевым методом печатать?
Нет.
А как же ты живешь, ты бедняжка?
Не, ну я вот, знаешь, вот это вот...
Ты из тех людей, которые тремя пальцами
из фильма, который вот это...
Да, это моя мама. Вот что это... ты делаешь? Ты сейчас все испортишь.
Ничего я не испортил. Вот это вот я не умею делать. Ну, как не страдаю особо.
Не знаю.
Короче, мы там чуть ли не поссорились. Ну, не поссорились, но мы там спорить начали. Я говорю, не надо. Они все это и так умеют. Он будет уметь печатать лучше вас всех. И не потому, что он этому учился, а потому, что он просто с этим родился. Это он будет это делать каждый день. А лучше он даже будет печатать на телефоне. Я иногда вижу, я, значит, сидел на прессе.
Да голосом он будет это все делать, как
или
кто там
голосом.
У нас Мейкс это все делает, потом мы с тобой здесь сидим и пытаемся,
да,
прочитать, что
мастер,
за хрень он написал.
Мастер. Да, или голосом, правда. Я сидел на, значит, трибуна для прессы, Нижний Новгород, рубрика...
О, Георгий из Москвы рассказывает, да, о Нижнем Новгороде.
И сидит коллега-журналист с телефоном, обычный айфон у него какой-то, даже, знаешь, не с большим экраном, вот, а с обычным. И он печатает на нем с такой скоростью, с которой я никогда в жизни не видел. У него рука буквально порхает над экраном. Знаешь, она ты еле-еле разглядываешь там силуэт пальцев, потому что они сливаются воедино. Знаешь, вот это просто какая-то сказочная скорость. Это такое что-то. Никита Мазепин, значит, из формы. Не, Никита Мазепин плохой пример. Он до первого поворота едет, врезается. Такой Льюис Хэмилтон из, значит, печатания на айфоне. И я смотрю, думаю, Господи, что он делает? Причем это, знаешь, на обычной клавиатуре. Он не нагибает iPhone, большую не раскрывает, ничего. Одной рукой. Просто вот это как симфония была. Mm-hmm. От мира печатания текста на телефоне. Я думаю, ничего себе.
Ну, ничего. А ему, наверное, 15.
А детишки...
Ну, может быть, 20.
Нет, ну, 20, да, наверное. А вот дети будут это уметь и так. Вообще не надо ему их этому учить.
Давай почитаем сообщение.
Давай.
Вот, пожалуйста, телефон надо ограничивать только потому, что зрение садится детское. Очень много детей в очках пишет нам Мэйкс. Да это мы слышали. И про сожжение зрения от чтения в потемках, сумерках,
ну
и всем
правда.
Таком прочем.
А от чтения в потемках же садится зрение? У тебя
да
как со зрением?
Откуда я знаю? У меня плохо со зрением.
Почему?
У меня минус 3,5 и минус 2,5. Я, кстати, не уверена, что это связано с чтением. Потому что мои родители тоже очень много читают и много времени mm-hmm. проводят, естественно, перед компьютером. Особенно мама с этими своими крошечными табличками в Excel'ах и прочих 1С'ах.
Да.
И у нее глаз как у орла.
Да?
Да. Мама вот
ну,
как раз увидела
связано,
сейчас
да.
Петра.
Может,
так что
не
нет, это какая-то другая история.
А вспомни историю, когда раньше на экраны компьютера вешали специальные защитные экраны. Был
о,
у тебя
да.
экран
и кактус.
Этот гигантский кактус. Да,
и да. кактус обязательно, потому что он поглощает вредное излучение.
Поглощает вредное излучение. Я как раз к нему и клоню. Вредное...
Юля сейчас смотрит на нас и думает, господи, что вы несете?
Вредное излучение. Была такая история тоже. Все говорили, телефоны, значит, там, нельзя носить телефон на шнурке. Когда это было модно, потому что он около сердца и облучает сердце, и все это... И,
а еще на поясе нельзя, помрешь. Потому что он тоже там около чего-то
очень
важного.
И вроде как все живы остались, понимаешь, человечество не вымерло.
Подожди, это мы еще не знаем, что будет по вакцинации.
Вот, а сейчас нам про вакцинацию
да.
говорят. Да, а помнишь очки специальные, черные очки с точками? С дырочками, с маленькими, да, чтобы тоже глаза не уставали.
Что ты сейчас открываешь ящик Пандоры? Полностью согласен с тобой, между прочим, Серж.
Ага.
Говорит, в отличие от жены, ее раздражает, что ребенок постоянно в телефоне. А я просто преклоняюсь перед современными технологиями, поэтому не вижу смысла бороться с ребенком. Сам такой. Вот, тоже, а как ты отберешь у ребенка телефон, если ты сам все время в нем? У меня телефон просто приклеен к руке. У меня так муж бесится. Он все время орет. Он говорит,
да?
ты можешь убрать вот эту штуку и поговорить со мной? Я говорю, зачем с тобой разговаривать?
А ты ему там, знаешь, нет. Просто в WhatsApp.
Да.
Надо было написать попозже.
Я занят, да.
Да, у меня обычно YouTube там работает, да.
У тебя наушник в ухе.
И наушник в ухе.
Да, мы
не знаем. И месяц всех до безумия, конечно.
Ой, невозможно.
Но преклоняться тоже, знаешь, преклоняться. У меня нет вот этого преклонения перед современными технологиями какого-то. О, технологии. Уже было когда-то, сейчас нет. Я воспринимаю просто это как данность. И всем советую.
Ну смотри, вот нам пишет кто-то, вот Григорий из Питера, говорит, у меня сын в 11 лет взломал PlayStation, чтобы бесплатно в игры играть. Какой там родительский контроль?
Не, это тоже, то есть если вы думаете, что вы сможете каким-то образом ограничивать своего ребенка в потреблении того или иного контента, то это все очень сильно до поры до времени. И я думаю, что лет до 5 примерно. Уже в это время...
А потом ребенок... Клава Кока придет в ваш дом,
да,
я вам обещаю.
И Клаву Коку будут так любить в этом смысле, потому что, чтобы ее послушать, придется через целую историю пройти. Это как в свое время вот у моего поколения отнимали провода, например. Интересно. Не, включи-ка, тут такая подпись просто. Ну, доброе утро.
Здравствуйте.
Здрасте.
Здрасте.
А, у меня двое детей, знаете, я вам что скажу, школьного возраста среднего. Но кроме того, что поколение растет вообще абсолютно больное, еще интернет, он же, ну, где-то треть приблизительно интернет, это прокачка трафика порнографии. Дети очень рано с этим знакомятся, и это очень здорово влияет на психику. То есть я считаю, вообще нужна нам программа
национальная. Вся проблема...
Децифровизации страны, да, просто вот как мы росли и как они, это я не знаю, что это за поколение будет.
А вы в каком возрасте столкнулись с порнографией?
Я?
Да.
Ну, я столкнулся на видеожурнала Playboy, наверное, это было.
Ага, и вам уже было 28.
В студенческом возрасте, вот. А они сейчас там 10-11 уже все это смотрят.
Угу, понятно, спасибо.
Понятно.
Слушай, а кто же эти парни, которые распространяли порнографические карты в школах? Лет так примерно в 10-11. Mm. Кого не спроси, все обычно к 30 как-то познают.
Да, или еще не познали.
Или еще не познали, вообще не смотрят.
Угу.
Да. А кто, значит, у черно-оранжевого сайта вот эти потрясающие рейтинги накручивает, совершенно непонятно. Бездуховные американцы.
Слушай, есть проблемы в том, что, ну, есть сайты, да, конечно, которым нужно ограничивать доступ. Мы вот в связи там с последними событиями очень много можем об этом говорить. Есть, но их могут ограничивать. Знаешь, когда надо ограничить, ограничивать. Есть все эти VPN, вот эта вся история, которая помогает обойти. Но, как показывает практика, знаешь, помнишь, были такие вещи, как торренты?
Помню. Так они сейчас есть. Вот есть же некоторые люди, которые продолжают все
это. Да, ну вот, например, был один из самых популярных сайтов в России. Может быть, даже, в мире вряд ли, но в России так точно. Это был RuTracker, самый гигантский, этот вот торрент-трекер в России. Его заблокировали за то, что там один сплошной пиратский контент. Это просто, я не знаю, тортуга какая-то среди сайтов в интернете была, понимаешь? Один сплошной, значит, пиратский контент. И, у меня нет прям из первых уст информации, но я где-то читал, что там трафик упал не то что в разы, он уничтожен, понимаешь, там...
Зачем?
Если хозяева сайта были миллионерами, сейчас они больше с этого практически ничего не зарабатывают, потому что там нет... От рекламы уже не заработаешь, никто туда не заходит, никто ничего не качает. И это в первую очередь из-за того, что его заблокировали именно.
Понимаешь? Поэтому?
И да.
А не потому, что просто люди перестали качать, а все смотрят онлайн.
А оно одно из другого, понимаешь, все исходило. То есть сначала заблокировали этот, потом подтянулись все другие сервисы, и все. Стали очень удобными, и все начали смотреть легальный контент. Но это как пример просто, как можно делать.
О!
Что?
Читаю сообщение.
Ну?
А, может быть, тогда не надо публиковать список запрещенных сайтов в СМИ, пишет нам Григорий из Питера. Так, дальше.
А что ты сделал? Это вот это тебе?
Нет, не вот это. Тут другое, про Маугли в реальности. Если до 5 лет человек рос с волками, то вернуть к человеческому не получилось, как не бились. Хотите остаться без еды, секса и денег, то спешите в виртуальность, пишет нам скептик.
А мне кажется, знаешь, очень хорошее сообщение на самом деле, только я бы его наоборот. Если вы будете пытаться ребенка до 5 лет воспитывать без... всех этих современных технологий, он в какой-то момент, когда с ними столкнется, придет в школу, а он ведь придет в школу. Если, не, вы можете утрировать, вы можете домашнее обучение какое-нибудь, знаешь, чтобы все на дому, все на дому. Но у вас психика у ребенка поедет. Да и, скорее всего, у вас она сначала поехала, а потом поедет у вашего ребенка, если вы решились это с ним сделать. Он, когда столкнется с реальным современным миром, его накроет вот этой волной, он увидит, какие его сверстники на самом деле, что они делают, что они слушают, что они смотрят, почему они разговаривают, где переписываются, и он ошалеет. И никому от этого хорошо не будет.
Соцсети, канализация и помойка. Надо приучить брать только необходимое, а не просиживать все время, пишет тебе 765-й. Пора уже прекратить эти сравнения, как мы жили и как они будут жить. Давайте будем жечь лучину и ездить на повозках. Об этом нам пишет Серж.
Да, да, ну это из этого.
Из этой же области, конечно. Абсолютно. Да. Но и ты не поверишь, сколько защитников рутрекера здесь, да, образовалось.
Вот они. А это была такая уловочка. Пиратов поймали. Вот сейчас
мы... Теперь мы поняли, кто, да, кто эти пять человек. Все они в эфире радиостанции «Говорит Москва». Новости впереди.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять ноль шесть в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 16 мая, воскресенье. С вами Евгений Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Наш координат. СМС-сообщение пишите по номеру 925-48-94-8. Пишите в Телеграм «Говорит МСК-бот» и звоните 7373-94-8, код 495.
Дочитываем ваше сообщение. Виталий Филипп пишет. А как росли в 15 веке? Наверняка какой-нибудь дядя Агафон говорил, что его племяшка Захар плохо растет, не читает Евангелие, играет в деревянные игрушки, его поколение развалит страну Московское княжество.
Ну да, я думаю, так оно и было. 100%.
Все же вот эти цитируют кого-то из древних философов, я все время забываю, кого именно, но там значит в том, что новое поколение ужасно безнравственное, ничего не читает, тупое и тра-та-та. Было это 3000 лет назад, какой-то чуть ли не Цицерон это все дело выдавал. Неспособность найти золотую середину — признак неисправимой тупости. Вам, это про нас с тобой, что неисправимая тупость — это мы. А вам или все через смартфон, или через лучину. А по-нормальному никак? А по-нормальному это как?
Вот интересно, да, у меня тоже этот вопрос. По-нормальному это как?
Вот.
Немножечко подсвечивать, там, лучинкой, смартфончик, да, и сидишь, и все хорошо, в принципе, и книжечка где-то рядом или что-то такое.
Да,
что
видел эти потрясающие картинки, значит, когда кто-то пытался устроить романтический вечер, включил, видимо, какой-то контент на макбуке, и сзади за спиной поставил свечку, и свечка прожгла крышку макбука, да.
Ужас.
Никогда
какой.
Не видел эту картинку? Я каждый раз, когда я вдруг случайно на нее наталкиваюсь, у меня прям за сердцем берусь.
Да, нет, это ужасно. Просто, нет, я понимаю то, о чем вот там говорят, где-то здесь было сообщение, сейчас я его зачитаю, про то, что психологи...
Вот, вопрос в том, с какого вы возраста дети начинают активно пользоваться гаджетами. Юлия Т. об этом пишет. Доктор Курпатов и многие другие психологи советуют давать возможность ребенку активно пользоваться гаджетами с 10 лет. Если это сделать раньше, то у детей не сформируются некоторые важные психические и мозговые функции. Давайте это обсудим. Как вы собираетесь держать ребенка до 10 лет без гаджета?
Да, до 10 это просто нереально. Я говорю, вы только навредите, если вдруг вы будете. До 10 это надо прям силой ограничивать. Это надо стараться это делать будет. То есть вам будет тяжело. Потому что 10 лет это уже какой класс? Третий?
Третий.
Третий класс. Ну как?
Четвертый даже, может быть, у кого-то. Ну, как
вы себе это представляете? Невозможно. Это уже взрослый сформировавшийся ребенок, да? Ну, то есть вам действительно придется через колено его, грубо говоря, ломать, чтобы он не познакомился никаким образом со смартфоном, с компьютером и так далее. А учитывая, что, как сейчас выглядит учеба вся...
Как он тебя не познакомит с компьютером, если у него задание на Яндекс.Классе или на учебу?
Вот, я тебе говорю, поэтому, ну, это прям через колено. Это вот дома сиди и подсвечку читай Евангелие. Это вот из этого, Захар, мой родной, понимаешь? Вот это отсюда будет. Это какие-то старообрядцы какие-то, вот что-то такое в голову лезет. То есть это по-нормальному не получится. Но можно до там, лет 5, например, стараться. Не обязательно просто пихать ребенку планшет или телефон и говорить «отвали».
Давай так.
Это плохо.
Есть еще один момент. Дети не умеют себя как-то самостоятельно в течение длительного времени развлекать. Современные дети, я это очень бодренько
любые
замечаю.
Любые дети.
Ну нет, знаешь, мы, наверное, больше могли, потому что в нашей жизни было 3 часа сидения в очереди перед кабинетом к зубному. У тебя сейчас есть такое?
Нет.
Ну, а у меня было, потому что ты не мог прийти в поликлинику в 10:15 и в 10:15 оказаться в кабинете у врача. Ты приходил в 10:15, а в кабинете у врача оказывался в 16:48.
Ну, тебе сейчас про очереди кабинет врача тебе сейчас расскажут. Это я уверен, что этого еще... Кстати, я тебе расскажу про очереди в кабинет врача.
Ну, понятно.
Я человек...
Ты-то как оказался.
Поломанный со всех сторон. Я тебе про врача сейчас... Да, вот как раз, когда копчиком я своим занимался, сидел, там была запись конкретному времени, но просто так как кто-то опоздал чуть-чуть, кто-то, где-то врач немножечко задержался, и вот она выстраивается в итоге очередь, в которой
ну
ты
что, 3 часа она была у тебя?
Кто-то в один кабинет у тебя, люди, которые на прием идут, и на госпитализацию ложатся, ну не 3 часа, но 1.5 часа точно.
О!
Да, была очередь.
Вот это, слушай, это удивительно рядом. Ну ладно, хорошо, принимается. Но, в общем и целом, если раньше это была какая-то постоянная история, то есть ты рядовой осмотр у тебя мог занять полдня, потому что ты не мог попасть к врачу по записи. Угу. Сейчас это у тебя исчезает. И ребенка тебе не нужно развлекать или заставлять его каким-то образом развлекаться самостоятельно на протяжении 3 часов. А я там помню вот это вот, значит, ты себе придумываешь задание идти, пройти там по клеточкам этого коридора, чтобы никуда не свалиться, понимаешь, потому что здесь вот лава. Ну, ты уже понял сейчас все, да?
Да,
какие-то вот такие вещи. А сейчас у тебя 10 минут, у тебя ребенок сидит перед кабинетом врача, ты ему сунул телефон, он у тебя посмотрел полсерии «Маши и Медведя».
Или видео на Ютубе «Челлендж пол – это лава».
Такое ну, типа того, бывает, наверняка, да. Вот, ну, что-нибудь вот такое там произошло, и все, и нормально, ты ребенка как будто бы отвлек.
Угу.
И я тут
ну, выступала. А раньше, понимаешь, ты говоришь, по клеточкам ходить. А раньше было, например, пройти по коровьему навозу так, чтобы в него не наступить. Потому что пола и клеточек не было. Ну, вот я утрирую, конечно, да, но, грубо говоря.
С одной стороны, да. С другой стороны, когда нам рассказывают об этом потрясающем времени, когда вот вы, значит, потрясающим образом росли, у нас было такое интересное детство, палка
выйду
была тебе...
Выйду ночью да, в поле,
во-во-во-во. Да, я тоже вспоминаю, у меня муж родом из маленького подмосковного города, который называется Рошаль. Там был один из крупнейших в России, в Советском Союзе, химических заводов, они делали порох. Он говорит, у нас пороха было гораздо больше, чем чего бы то ни было еще. Говорит, я могу сделать из пороха все. Говорит, а вот этот вот шрам, ведь видишь, это я, значит, рубероидом себе накапал, когда его расплавил. А вот этот вот шрам, видишь, а это вот как раз вот, значит, пороха мы там что-то не рассчитали с парнями немного.
Угу.
Я говорю, странно, что у тебя 2 глаза. Он говорит, да, сам до сих пор удивляюсь, но вот ну, этот вот шрам над бровью заметила. Понимаешь, да, о чем идет речь?
Да,
что, это понимаю. Что, было безопаснее, чем Тимати?
Тут. Звучит, конечно, как будто небезопаснее, но, с другой стороны, ты вспоминаешь Тимати, да?
И тоже думаешь, что, может быть, да.
Все любят Тимати, а кто его не любит, тот просто ему завидует, да? И ты такой думаешь, не, наверное, все-таки, дайте пороху, отсыпьте, пожалуйста, горсточку.
7373948, телефон прямого эфира, здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый, вы в эфире.
Приятно вас слушать. Я вот писал вам... что сравнивают, как жили они, как мы жили, как они.
Угу. О, вы царевич.
Вот у меня, я писал вам, что да. сравнение-то прекратить. Вот у меня из детства, как вспоминается, в пятницу в гостях у сказки. Всю неделю ждешь, больше нечего смотреть. Ну, это 80-е где-то годы. В воскресенье будильник. Все, у нас выбора никакого нету. Поэтому сейчас попробуйте детей вот так ограничить на неделю, чтобы от телефона или от смартфона, от компьютера. Но это нереально.
Ну, да, спасибо. да, так спасибо. Оно и есть. А если вдруг и реально, ну, все реально, то вы таким образом просто травмируете ребенка. Надо и найти середину где-то. Действительно, не надо просто всегда ему пихать этот телефон. Надо с ребенком общаться, каким-то образом взаимодействовать. Надо. Но не надо это делать в ущерб его вот этой вот какой-то нормальной, стандартной работы со всеми этими гаджетами.
История про мать года. Мать года — это я.
Да, это мы все знаем.
Да, я тут прихватила...
От создателей «Топчу ее кукол».
Да-да-да. Прихватила тут с собой ребенка, значит, на свои занятия полденсом. Уже хорошо, да, но с другой стороны, а что, а куда мне было ее девать, спрашивается? Не пропускать же тренировку. Я ее прихватила туда, там, значит, девчонки, а кто-то тоже приводил своих детей с собой, ну, потому что у всех есть периодически возникает проблема, куда деть ребенка. Я думаю, я сейчас, значит, не буду ей давать телефон, потому что телефон мне нужен, он меня снимает в этот момент, пока я занимаюсь.
Пока все подходит под рубрику, да?
Да, под...
Все сходится.
Все сходится. Я дам ей книжку. И она культурно у меня сидела и весь этот час читала книжку. Я была горда собой так! Ты себе представить не можешь. Я вообще готова распечатать.
Потом подхожу, а книжка вверх ногами.
Да, как...
Ой, мама, не
понимаю. Максим Горький и «Колымские дети», или какие там, «Соловецкие». Да, практически. Так оно и было. Нет, она действительно сидела и читала эту книжку, и это началось у нее не так давно. То есть, наверное, месяца два, как она стала активно читать, и постоянно, и она очень быстро читает книжки, и быстро их проглатывает, и я уже начинаю сейчас ломать себе голову, что же ей дать такого интересного.
А книжки настоящие или...
Бумажные, да.
Бумажные?
Да, бумажные. У меня просто, я не знаю, где моя электронная читалка, ее посеяла где-то. Плюс еще ей пока нужны картинки. Ей 9 лет, и ей хочется картинки.
А на самом деле, знаешь, книжка бумажная, просто потому что от бумажной книжки лучше прикуриваются сигареты где-нибудь.
Думаешь, да, так? Да, она такая... Ой, я не знаю, но дорого еще эти книжки стоят, конечно, как тебе скажу.
Да, дорого? Да,
очень дорого. Ну, то есть, нормальная средняя книжка, которая такая не очень толстая и, ну, более или менее приличного какого-нибудь издательства, она будет стоить рублей 600. И хватит ее на 3 дня. Такая вот неловкость. Ну, что да. У нас там есть с тобой, ну, про дружины?
Да.
Про продолжение.
Немножечко, понимаешь? Да, такое ответвление от этой темы. Потому что в связи с последними событиями в очередной раз начались разговоры о том, что нужно каким-то образом контролировать интернет-пространство. А как его контролировать? Оно достаточно, да, оно просто всеобъемлющее. Да? Это гигантское абсолютно пространство, которое никто не может понять, как полностью взять под контроль.
Читайте в нашей книге никак.
Есть варианты, что там вход в интернет только по паспорту, да, как, вот какие-то такие вещи. В принципе, наверняка отчасти можно таким образом взять под контроль. Приводят в пример Китай, который, на самом деле, я думаю, даже те люди, которые приводят в пример, не всегда понимают полностью, что там в этом Китае происходит. Ну, потому что Китай — это специфическое пространство, язык которого мало кто понимает.
Ну, кроме полутора миллиардов китайцев.
Ну, их, а да, они не в счет. Вот из наших, да, ну, мало кто понимает. Из тех, кто говорит про Китай, я не знаю ни одного человека, который разговаривал бы на китайском. Ну, то есть там надо изучать этот вопрос. Китайцы — это вообще такой народ, в который надо погрузиться, чтобы понять, какие-нибудь, я не знаю, преподаватели института стран Азии и Африки не дадут соврать. МГУ. Вот там они вам все про Китай расскажут. Китайский вариант. Ну, вот появился еще один вариант. Например, создать отряды интернет-дружинников.
Так.
Это такие будут люди, которые будут вручную отсматривать какие-то вещи, сайты и так далее в интернете, и будут следить за тем, что там происходит. Также предлагается,
например, очень интересная работа.
Проверять. Да не предлагается, это уже будут делать. Например, в Подмосковье проверят все социальные сети школьников и студентов. Будут проверять. Интересно, каким образом
каким
будет
образом?
Проводиться эта проверка, и будет ли она проводиться силами, например, зарождающимся вот этим движением интернет-дружины.
Что тебя должно... Ну, давай так. Я тебе сейчас... Я уже рассказывала, да, что у меня есть guilty pleasure в виде того, что я читаю тупые комментарии под тупыми публикациями, потом захожу на страницы тупых людей, которые их оставили. Вот. И прям, значит, по страничке мне сразу все понятно. Я тебе прям могу...
Знаешь, главное, вот, да. Чтобы когда ты вот в этом процессе... Это как, знаешь, с Википедиями бывает. Ты по ссылке проходишь. И вот тут также ты, значит... Тупой человек, тупой комментарий, тупой человек, тупой комментарий, тупой человек, тупой комментарий, чтобы в итоге
к свежей странице не
пройти.
Да,
это такой, ну, елки-палки.
Да.
Круг замкнулся,
тут, конечно. Тут такое, да. Конечно, может произойти, я понимаю.
А главное, есть. Чтобы это еще в два клика не происходило, знаешь, просто сама себя же комментируешь.
Ага, да. Но, кстати, знаешь, вот эти вот есть еще такая публикация, категория людей, которые самолайкали. Очень люблю, знаешь.
Потому да, что
написал
да,
публикацию,
да, да,
тут же ее лайкнул.
Тут же, да, есть такое.
Да, мои любимые. Вот. Но я к тому, что вот у меня уже есть прям набор. Я как только попадаю на страницу вот к человеку, который оставил максимально тупой комментарий, но вот то, что по любым параметрам подходит под это определение, вот я прям знаю, что там будет. Там обязательно будет какая-нибудь вот такая открыточка, типа как из Одноклассников. А дело, например, в Фейсбуке происходит, то есть, казалось бы, да? Там обязательно будет какой-нибудь перепост очень-очень древний, очень-очень давний, очень-очень какой-нибудь прям, не знаю, максимально навязший в зубах про какого-нибудь, вот, а вот об этом СМИ не расскажут, а вот это наша, значит, какая-нибудь девочка, которая там...
Вакцина превращает людей в лабрадоров.
Обязательно вот это там будет, обязательно. Обязательно будет несколько поздравлений с религиозными праздниками. Я не знаю, как это связано, это не обязательно, не все религиозные люди себя ведут вот таким образом, но почему-то здесь все... Ну, совпадает в этом смысле. И обязательно какая-нибудь псевдоисторическая публикация о том, как Петр Первый, значит, прорубил окно в Европу и тем самым привез к нам какую-нибудь заморскую заразу. Что-нибудь в этом духе. Чувствуешь, да?
Да.
Ну... Вот. Вот это вот все. Вот мне кажется, что от таких наборов на страницах надо бы ожидать чего-нибудь не очень хорошего.
Ну, они же не несут себе ничего зла. Давайте так. Как во-первых, наши координаты, да, 925-48-94-8. Это смс-сообщение. Телеграм это говорит МСК-бот. И 7373-94-8, код 495, это номер для звонков в прямой эфир. Давайте попробуем с вами узнать. Во-первых, нужно ли каким-то образом контролировать интернет? Как его нужно контролировать? Подходят ли какие-то из этих вариантов, перечисленные нами? Или, может, у вас есть свой вариант? И что такое мы должны отслеживать в интернете в первую очередь? Вот какой-то набор пунктов, чего там не должно быть.
Да, давайте, поехали. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Иван, Москва. Давайте. У меня двое детей, скажу вам честно. Интернет контролировать надо, но не так, как хотят. Чтение личных переписок и прочее. Интернет надо избавить от части мусора, который там есть, а детей занять секциями, которые
секциями?
Надо больше создавать.
Секциями?
Ой, фу, господи.
Ну, понимаете,
а
вот
что вы имеете
вот...
в виду под мусором?
Ну, понимаете, вот одна из проблем интернета, то, что у нас в интернете много, ну, давайте будем прямо говорить, порнографии, к примеру, да? И то, что все на это жалуются. И все говорят, надо ее забанить.
Слушайте, где вы ее берете, вот.
А слушайте, а вы наберите в Яндексе вот прямо сейчас слово гаджет, слово, не знаю, порно, да? И вы сразу все найдете.
Вот,
и никто
прямо
это
сейчас.
Не заблокировал.
Так,
в прямом
начинаем,
эфире.
Конечно, сваливаться все глубже и глубже. Но я вас удивлю, если вы вобьете в Яндексе получеловек, полусвин, полудракон, вы, скорее всего, тоже найдете несколько ссылок, понимаете?
Там да,
все, ой, у меня все заплюрило, кстати.
Но факт об этом, что, наверное, нужно делать контроль в другом, ведь мы, контролируя переписку школьников, лезем в личное пространство, понимаете, школьника.
Да.
И школьники не все такие, как вот у нас был случай в Казани. Там совершенно другой случай, вы посмотрите, почитайте, и там...
Мы давайте, сказать... давайте прям вот к тому случаю, хочу принципиально, не сваливаться.
Случаю.
Не
я
сваливаться
вот
просто.
Хожу по улице, гуляю,
да.
У меня их двое, две девчонки, да? И когда я прихожу на детскую площадку, я вижу два типа детей старше моей дочери. У меня дочери 6 лет, она вот сейчас должна в школу пойти.
Да.
Часть детей приходит туда 12-14 лет. Это, знаете, вот как вот у меня в детстве была шайка беспризорников. А часть детей, я вижу, идут секций, каких-то занятий, которые занимаются каким-то делом. А часть просто никак не контролируется. Если мы будем контролировать детей в плане того, что они должны быть чем-то заняты, знаете, вот как в армии, да? Когда люди чем-то заняты, у них на плохое мысли не остается, да? У них есть правильное воспитание. А это шайка беспризорников, причем зачастую, слава богу, хотя бы когда им делаешь некое замечание, они хоть как-то реагируют. И некоторые вообще не реагируют. Вот поэтому эти люди потом в соцсетях, может быть, что-то и пишут. Но может быть мы начнем со школы, может быть мы начнем с семьи. Может быть, мы начнем с того, что надо
ребенка
посмотреть.
Слушайте, давайте так. Откровенно говоря, да. Отправить ребенка в секцию – это дорого. Ну, я как бы хорошо себе это представляю, очень, потому что у меня ребенок занимается всем, чем только можно.
Я так скажу, во-первых, это демагогия, ну, честно.
Да.
Я конкретики не услышал.
Да, во-вторых, это реально демагогия. Ты абсолютно в этом смысле прав. Потому что ты не можешь занять ребенка просто вот по уши. вот все 24 часа в сутки, так, чтобы у него не было ни одной свободной минуты на то, чтобы вылезти в интернет.
У меня есть пример такой из моего личного, значит, общения. Человек, который был с утра до ночи занят чем-то.
Здравствуйте, Георгий Романович, мы с вами очень приятно познакомились.
Нет, это не я, нет. Знаешь, такой, которого вот пытались как раз контролировать на каждом шагу, и не дай бог, где-нибудь он оступится, этот мой сыночек, и что-нибудь с ним случится. И мама постоянно рядом, и все с этим человеком рядом. Вот это мой однокурсник. Ага. Он, когда мы поехали по обмену в Испанию, он приехал туда с мамой, и она там месяц с ним жила, он привез с собой свой телевизор и стационарный компьютер, понимаешь?
Да.
И жил один в квартире, чтобы, не дай бог, не подцепить и там...
Попасть под дурное влияние.
Да. Он сейчас на зоне чалится, потому что лет 20, потому что торговал наркотиками в итоге. Потому что как только он отцепился от мамы, он начал вообще пробовать все, что только можно. Компьютер был продан там через, я не знаю, неодное количество времени. В итоге он сейчас уже отъехал, и увидимся мы еще не скоро. Я думаю, что мы с ним
не увидимся, я думаю, да.
Ну, я как-то не горю желанием конкретно с ним видеться, но я просто как пример.
Вот, пожалуйста, Виталий Филиппич, а родители у нас все святые, сидят теплыми майскими вечерами, рисуют картины, и тихо фоном говорит телеканал «Спас». Угу. Верьте слабо.
Абсолютно точно, да.
Что делают? Что вы делаете вечером, Виталий Филиппович? Мы хотим это знать.
Это немножечко не про интернет все-таки вы сейчас пишете. Это как-то, знаешь, я понимаю, что мы перекликаемся с темами, да, оно немножечко все в одно слилось, но давайте как-то вернемся к интернету. Я хочу услышать.
Что на странице ребенка или студента, пускай не ребенка уже.
Да не надо ребенка. Просто человека. Вообще, в интернете, да.
Что на странице человека в социальной сети вас должно напрячь. И вы сразу поймете.
Как это контролировать?
Да.
Методику.
7373948.
Дружины, баны и так далее. Давайте, найдем. Доброе утро.
Здравствуйте, доброе утро, Михаил, Москва. Ну, во-первых, вы вспомните, как начинался интернет, если у вас кто-то есть. То есть, какая информация была с самого начала интернета и как она менялась во времени. Это очень показательный, так сказать, с моей точки зрения, был бы обзор. Я... Это самое, практически с самого начала этого интернета, уже, так сказать, у нас в Союзе, ну и раньше, так сказать, тоже добирался. И вот могу сказать, что собственной информации, которая полезная, ну, там, инженеру, человеку, который хочет что-то создавать, меньше вроде бы не стало. Она осталась, ну, более-менее постоянная. Но количество мусора увеличилось. И поэтому мне кажется, что надо увеличивать, так сказать, полезную информацию с той точки зрения, что сейчас вот все эти запреты интернета и так далее, это война с ветряными мельницами. По той простой причине, что люди, хотящие отнять деньги у своего ближнего, каким-либо из 400 способов Остапа Бендера, они просто это самое, ну, задавливают массой сейчас. И надо предпринимать шаги, ну вот, допустим, вести ответственность любого средства массовой информации за любую рекламу, которую они публикуют.
То есть, допустим, радиостанция... Есть такая ответственность.
Нет, ну, допустим, если радиостанция рекламирует какой-то банк, вот, то она должна, эта радиостанция должна точно знать, что это банк не типа Хопер Инвеста, потому что прямые иски пойдут сначала этой радиостанции, а уже радиостанция обязана своим юридическим отделом изыскивать вторично деньги с, так сказать, с того рекламодателя,
вот,
который подставил.
В ту же самую клиентов. Секунду, когда этот чудесный законопроект будет принят, радиостанция «Говорит Москва» прекратит свое существование. Спасибо. Вот прям все. Ровно. Потому Спасибо. Что ты представляешь себе, какого размера нам нужен будет отдел юристов,
да
чтобы
нет,
проверять
слушай,
каждый
это,
несчастный банк?
Это вообще,
это
нет,
вообще
это,
до свидания.
Это не так работает. За банк отвечают другие люди. Если этот банк официально работает, например, в стране
Допускает
Российской Центробанк, Федерации, мы можем
с ним разбираться.
Там, грубо говоря, его рекламировать. Но банк – это как пример, да, чего-то такого. Поэтому это немножко про другое. Знаешь, а может быть, вообще интернета не нужно контролировать?
Но
такой же вариант тоже существует.
Ну, у нас же есть так называемая часть интернета, которая никак не контролируется. ну, где вы делаете вот это вот все, будто, о чем вы как будто бы не хотите нам рассказывать.
Как будто не контролируется. На самом деле, какой-то контроль же там все-таки существует.
Какой?
Я не знаю, мне, ну, кто-то за этим следит, за всем.
За ту часть интернета, где ты можешь купить автомат Калашникова?
Да-да-да, ну, отслеживают, конечно. А бывает, даже закрывают такие ресурсы, где ты можешь купить автомат Калашникова.
Вот проблему-то устроили. Не покупайте ребенку смартфон и компьютер, ничего контролировать не надо, пишет нам Клавдий Царев. Конечно, ребенок же не придет в школу к подружечке, у которой есть смартфон и компьютер.
Нет, это не вариант. Это не вариант. По паспортам вход в интернет, как будто вариант. Это срежет.
Мне, кстати, нравится.
Это срежет определенный процент. Оно не искоренит, но процент срежет.
Нормально все у нас с интернетом. Начинать надо со своей головы, пишет нам Царевич. Евгений спрашивает, что там с функцией родительского контроля. Вот мы уже выяснили, что работает она так себе. Контролировать интернет не надо. Лучше вместо этого создавать в интернете виртуальные сети с гарантированным качеством контента. Пишет 36-й, интересно, что это будет.
А я вот, я прям согласен. После новостей эту историю еще раз крутим. 10:30 в Москве. В Москве сегодня, 16 мая, воскресенье. Это радиостанция «Говорит Москва». С вами Евгений Фомина.
И Георгий Бабаян. Здравствуйте. Георгий Бабаян сказал, что его дочь будет расти в башне.
Да, будет.
Да.
И
да.
Жить в башне.
И жить в башне, да.
Я пришел к этому выводу.
Ты дракон?
Я дракон. Ты дракон. Я страшнее дракона. Я дышу всем, чем только надо.
А потом придет однажды осел.
Я этого осла.
И все.
Я этого осла.
Придет Шрек. Шрек, да. Придет, и все.
Еще не хватало.
Еще...
У Шрека уже есть Валерия. У Шреку ничего не нужно, да. Все с ним в порядке. Но это единственный вариант, к которому я пришел вот за перерыв, потому что я в перерыве сидел все новости и смотрел в Инстаграме на Уилла Смита на какой-то крутящейся платформе с какой-то... Ну, в общем, это, да, одним словом, на какую-то чушь, да, я смотрел все новости просто. Тут Екатерина Звягинцева какие-то интересные вещи говорил, я не услышал ничего. Я смотрел на Уилла Смита, залипал и понял, что интернет — это, конечно, зло, и вот все, что нужно сделать, это просто башню большую высокую построить и всех детей туда посадить.
Интернет нужно полностью запретить. Это изобретение сатаны. Все, кто сидит в интернете, находятся под контролем бесов. Сообщает вот нам 420-й.
Да, да, я, походу, солидарен.
Да. Будет ли твоя дочь селить в башне Федерации?
Нет, башня будет каменная, она будет повыше чуть-чуть.
Повыше чуть-чуть?
Да, она будет такая очень узкая, тонкая, и на конце пока будет одна маленькая комнатка.
Пока что ты описываешь ресторан «Седьмое небо».
Уилл Смит каблук, пишет Нортвейжор. Наверное. Георгий, перестаньте пользоваться интернетом. Не, ну слушайте, действительно. Но если вот без шуток, я так и не услышал реальных никаких вариантов. И поэтому, собственно, у нас остается только вход по паспортам, фаервол великий, китайский, немножечко переведенный через Google Translate, а лучше Яндекс-переводчик на русский, и отряды дружинников. Просто самим друг на друга, ну как, друг на друга стучать, получается, да, это так, это же будут называть, я уж прям вижу эти заголовки от наших определенных коллег, которых тоже все знают прекрасно название этих средств массовой информации, вот это интернет-доносы, кибер-37-й. Я вам сейчас могу накидать, знаешь, на несколько лет вперед этих заголовков.
Смотрю, ты как будто бы уже их подрабатываешь, да?
Да, я их просто очень хорошо их знаю. Да, я, кстати, думаю, что уже есть эти заголовки, может, я и опоздал.
Мои глаза в голове пишут, воспитанием надо заниматься, но при этом не забывать, какими мы были сами. Так мы, может, хорошо помним, поэтому и боимся. Мне идея как-то бороться или ограничивать интернет напоминает советский опыт борьбы с глушением западных радиостанций, когда глушили Радио Свободы, Голос Америки, BBC. По законодательству они теперь иноагенты. Спасибо, Виталий Фили, здорово, что вы нам об этом напомнили, и мы оговорились. И что, тратились деньги, но люди их все равно слушали.
Вот, и здесь мы возвращаемся к созданию качественных источников с качественным контентом. То есть должно быть просто настолько большое количество хороших сайтов, на которых будет любая информация, какую только захочет человек получить. Ну, я не знаю, там,
а книги, сейчас у нас прям фильмы. Нет ничего. Ах, вы бедненькие, несчастненькие, ни у кого же невозможно нигде найти книжку в интернете. Вчера мне нужно было что-то читать мужу вслух, пока он вел машину. У нас есть такая история. Mm-hmm. Вот, и бумажной книжки у меня с собой не было, и я думаю, надо сейчас что-нибудь качнуть такое с короткими рассказами. Заняло у меня, наверное, секунд 40 скачивание коротких рассказов Бунина.
С бумажными, с книгами, я считаю, что хуже обстоят дела, чем, например, с фильмами. С фильмами и музыкой победили полностью. Весь нелегальный контент побежден и уничтожен. Размазан раз и навсегда. Даже самая пиратская платформа, какая только могла быть ВКонтакте, тоже перешла на сторону добра со всеми этими, значит, подписками и так далее. Все, смогли
стоит
победить.
Три копейки, на самом
стоит
деле.
Стоит 3 копейки, слушаешь все то же самое, все легально, очень красиво, там, в хорошем каком-то качестве, все к одному общему знаменателю, все это приведено.
Я тут видела телевизор, это со мной редко бывает.
Да, вы видели сейчас ее глаза. Я тут видела телевизор.
Нет, прям настоящий телевизор, в смысле, по которому идет телевидение, а не просто экран.
Потрясающе.
Да вообще невероятно. Так там я обратила внимание на рекламу, серьезно. Во-первых, сплошная реклама, это всякие сервисы доставки, чего бы то ни было, всякие шопинги онлайн и все, соответственно, все эти сервисы, на которых ты можешь заказать примерно все на свете, все это почему-то на музыку, которая перестала быть модной 5 лет назад, я не знаю, почему у нас на группу «Ленинград» зачем-то они перепевают рекламу, совершенно мне непонятно. Ну, ладно, хорошо, пускай будет так.
Кстати, есть, да, ощущение, что группа «Ленинград» за счет того, что ее очень часто используют в разных рекламах, как будто становится все более немодной и немодной.
Вообще она немодная. Прям кошмар какой-то. Да, что-то они переборщили. Вот. И там я увидела рекламу и вот этой вот музыка ВКонтакте или что-то в этом духе. И думаю, вау, вот это да. В детстве это казалось чем-то максимально запрещенным, а теперь они платят за рекламу вот этого сервиса на телевидении.
NordVPN пишет,
что очень странное.
Значит, не соглашусь, а VPN, как же я день начинаю с торрентов? У меня нет ни одного знакомого. Вот кроме NordVPN.
NordVPN, какие торренты? А как там лучина хорошо горит?
Да, ну вот вообще, я таких людей не знаю. Это никого.
Запрягает. Запрягли уже? А овца задали?
Ну, вот, ну, да, это вот про это немножко. Давай этот в топку углей подкинем и поедем на паровозе куда-нибудь.
Ну, да. Вот, мне кажется, NordVPN что-то сейчас вот такое делает, да.
Поэтому с фильмами лучше, чем с книгами. С книгами я не знаю ни одного сервиса, где ты можешь читать книги по подписке.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро. Это Дик из Подмосковья. Одно время я в одной серьезной организации руководил подразделением по безопасности информационной. Так вот, я поделюсь опытом буквально 2 минуты. У меня было очень много молодежи. Я им разрешил все. А тогда у меня было все. Все компьютеры, интернет, все что угодно. Я говорю, только вы мне покажите, что вы смотрите, чтобы я тоже был в курсе. А потом я им задал вопрос, зачем это вам нужно, и есть ли у вас головной мозг? И из этих ребят все-таки из большинства получилось очень много прекрасных людей. И они женились, вышли замуж, у них дети, и они имели цель в жизни. Они для того, чтобы головой и носом упираться и смотреть вот эти картинки. То есть главное наличие головы. Желаю вам не бороться с интернетом, а чтобы голова была у людей. Вот где купить голову, вот вопрос.
Спасибо.
Но боюсь, что можно найти пару сайтов в интернете, которые даст вам ответ на этот вопрос.
Дэнни пишет, ну, здравствуйте, а как же Литрес? Подписываешься и читаешь. Вот, Литрес.
Там есть по подписке?
По подписке есть. И еще есть Букмейт, тоже по подписке.
А, ну ладно, все, вопрос снимается. Я просто думал,
что там нужно покупать каждую книжку. Да. Нет, там есть подписка, она кстати, хорошо. Дороже стоит, наверное, чем кино. Кино смотреть дешевле, чем читать книжки.
Но это тоже
книжки,
проблема.
Книжки, это развлечение для интеллектуалов.
Это тоже проблема. Ну, вот пока мы будем на такие вещи ставить маркировки, как развлечение для интеллектуалов, оно так и останется развлечением для никого. Развлечение для интеллектуалов – это 10 тысяч человек в мире, знаешь, вот. Это не аудитория.
Ну, вот, да, к сожалению.
Ориентироваться на интеллектуалов – это вам, конечно, добрый вечер.
Так, читаем дальше. За контент только дурачки платят. Торренты наши все. Пишет нам 420-й. Здравствуйте, Георгий Романович.
Не, действительно, слушай, у нас это пиратская бухта тут в эфире. Все одни сплошные пираты, все у нас.
Я немного нервничаю, если
честно. Но я убежден, что вы, к сожалению или к счастью, не знаю, ну просто это данность, вы исключение из правил на данный момент. Кто-то нам писал, что это только в Москве так. И потерял сообщение.
Да.
Но
В регионах, пожалуйста, достаточно таких людей.
Нет. 150 рублей в месяц, это сумма, которую могут платить везде, где угодно и кто угодно.
О чем вы говорите, без проблем качается и музыка, и фильмы, пишет нам Серж. Вот ты когда-нибудь качал музыку?
Ну, вот тогда.
Ну, вот сейчас.
Еще лет назад.
Последний раз ты делал.
Ну, лет 5 назад, наверное.
Я даже не могу себе представить ситуацию, в которой это было бы
необходимо. Я вам даже больше скажу. Вы сейчас, когда вас немножечко так нечестно, но вас на это подсаживают с того самого момента, как вы просто покупаете любой телефон. Неважно, это будет телефон компании Apple или любой телефон там, корейско-китайских производителей. Вам сразу же там предлагают, как только вы его просто открываете, у вас бесплатная подписка на год, например, или на 5 месяцев, на 3 месяца. Выбирается такой срок, через
чтобы
который
вы привыкли, вы, а потом уже...
Привыкли и забыли вообще об этом. Чтобы это для вас было абсолютной данностью. А потом у вас начнут просто списывать вот эти вот по чуть-чуточке эти деньги. Вы, может, даже не будете замечать. А когда заметите, скажете, ну и ладно, это того стоит, потому что я привык. Это, наверное, чуть-чуть нечестно, но это так работает. И работает везде и со всеми по всему миру.
Рафаэль говорит, хороший сайт — это то, что ВГТРК и Газпром Медиа будут производить, и Арти?
Ну, во-первых, Арти, безусловно. Безусловно. Это не будут производить,
а уже производят.
Да. А во-вторых, да нет, не обязательно. Но, знаешь, я хотел по поводу образования на эту тему сказать.
Давай.
Я думал, точнее, что надо, наверное, ну, вот видишь, нам звонят, говорят, надо просто голову где-то купить, надо вот людям объяснить и так далее. Я подумал, ну, возможно. Есть же такая проблема вот с ориентацией, например, между теми же самыми средствами массовой информации. Какое, угу. Где помойка, где не помойка, где тебе правду. Ну, не, давай,
как
не правду.
Как по заголовку понять, помойка или не помойка.
Да, с какой стороны то или иное средство массовой информации. Кому оно принадлежит, чьи интересы, значит, отстаивает и лоббирует. Да. Можно ли такому, например, обучить в школе?
Я, наверное, знаешь, как думаю?
Да, как?
Что... Обучить невозможно, нужно в какой-то момент дать полную свободу. То есть вот ты в это все погружаешься, а потом у тебя процесс отсеивания происходит органическим путем, понимаешь? Это как когда появились телеграм-каналы, поначалу мы подписывались на все. Ну, mm-hmm. прям вот на все, вот что появляется, о, новый телеграм-канал, бах-бах-бах, сколько у тебя подписок в телеге? 200, 300, 500?
Ну, много, ну, не 200, 300, 500.
Нет. Ну, неважно, ну, 50 есть, наверное.
Ну, 50 точно есть.
Да, может, 100 есть. А потом, в какой-то момент, ты понимаешь, что, например, вот часть этих потрясающих подписок, они дублируют друг друга, пересылают одно и то же. Здесь уже рекламы стало больше, чем картинок про животных. Здесь уже что-то новости, ну, или, не знаю, что-то смешное перестало быть смешным, а слишком много, опять, либо рекламы, либо чьи-то интересы совершенно явно тебе пропихиваются. Ты отписываешься от них, понимаешь? Ведь так же это работает?
Да, это, причем так работает и с Телеграмом, и с Фейсбуком, и с ВКонтакте точно так же работает. И просто кто-то, может, и не отписывается, но не смотрит уже просто многие там, Телеграм-каналы. У меня таких вот куча, например, висит. Я никогда ни от чего не отписываюсь.
Нет, я отписываюсь иногда, потому что бесит.
Да, у меня есть целая вкладка, ну, чтобы ты понимала проблему, масштаб проблемы. Есть целая вкладка, которая называется «Белоруссия».
А, ну все понятно.
И там вот есть, например... некоторые информационные агентства коллег, на которых у меня 31,5 тысячи непрочитанных сообщений.
Боже ты мой!
Да, ну и у меня вот все, видишь, вся это, все непрочитано. Ну, потому что мне нужна была по работе, да, вот тогда.
Да, но отписываться ты не стал.
Отписываться я не стал и вкладку не стал удалять.
Клавдий Царев пишет, вот это да.
Что?
Я подписан только на один телеграм-канал, «Голевая передача».
Вот это... Круто, Клавдий.
Очень
Царёв.
Правильное решение, вот Клавдий Царёв, мы максимально руку. Поддерживаем.
Но есть еще два телеграм-канала, на которые тоже стоит подписаться. Во-первых, радиостанция «Говорит Москва», радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово. Во-вторых, «Бабаян в здании», конечно.
Да, и мой анонимный телеграм-канал.
Анонимный, если найдете, да.
Я не знаю, как это будете делать.
Ну и на «Голевую передачу» подписывайтесь, пожалуйста, «Голевая передача». Так вбивайте и подписывайтесь.
Здравствуйте, алло.
Здравствуйте. Вот сейчас я слушал Георгия и Евгению, которые вот говорили о том, что подписываются на все подряд. Вы извините, но мне почему-то пришла в голову аналогия, что это вот как тащить с улицы все, что нашел там ненужное, к себе в дом, захламлять квартиру. Причем я не хочу лично никого не обидеть, не оскорбить, но полно примеров, когда люди несут там, так сказать, какой-то хлам, выброшенный другими, и он им не нужен, они никогда этим не воспользуются, но почему-то тащат. По-моему, вот это то же самое с подписками в интернете.
Ну так потом ты отписываешься.
Ну да, это похоже, да, спасибо. Да. Это, ну,
либо ты отписываешься, либо перестаешь читать.
Наверное, но мне кажется, это не выход. Знаешь, это такой, это процесс естественного отбора.
Да.
Да, но он, во-первых, очень долгий. Да, во-вторых, ну, это уже так.
Ну хорошо, а как ты ребенку собираешься объяснять, что вот, значит, вот этот, вот это хорошее, а вот это плохое? Никак. Ну вот никак, серьезно, у тебя нет шансов объяснить, что Моргенштерна не стоит слушать.
Если ты ребенку скажешь, что Моргенштерна не стоит слушать, он, естественно, захочет больше всего на свете послушать Моргенштерна. Проблема в этом.
Однозначно.
Да.
С другой стороны, я же не могу возглавить, как бы сказать, активное прослушивание Моргенштерна.
Это как в своей семье. Пачкой сигарет за раз скурить?
Да.
Это вот из этого?
Да. Ну, как-то это же невозможно.
На репите только Моргенштерна на протяжении 2 суток и все, да, и...
Ну, да, но как бы, если я скажу, что ну ладно, окей, Моргенштерн так Моргенштерн, ну я же не могу...
Виталий Фили уже второй раз за эфир цитирует там песню Моргенштерна.
Виталий Фили, ну зачем вы так со мной? У меня и так глаз уже дергается.
Ну, вот это вопрос, наверное, к преподавателям, к людям, которые специализируются в этом смысле на какой-то детской психологии. Но мы же не только про детей, мы же и про взрослых тоже. Взрослые же тоже в интернете находят много всякой дури.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте, Рафаэль, Москва.
Давайте, Рафаэль.
Рассуждение, особенно вот по поводу запретов, хочу сказать, что это, конечно, все хорошо, но работать не будет, Телеграм тому пример. Вот, все равно будут обходы, будут обходить, искать информацию, что вообще на самом деле является нормальным, потому что мы живем все-таки сами не в 19 веке, а в 21-м. И по поводу детей, у самого дочь, подросток, 15 лет, и она как бы Моргенштерна может послушать, и просто она знает, что наркотики – это плохо, да, но при этом я также слушал какую-то музыку, мои родители Металлику слушали, их там родители тоже, моя бабушка с дедушкой, запрещали, они все равно слушали, они достойные люди. Поэтому не надо, вот мы какие-то создаем вот эти штампы, что если ты это слушаешь, значит, ты такой. Это же возраст, это... Смена поколения, придет другое поколение, сменится на другую музыку, на другое течение, детки все вырастут, станут взрослыми. Это абсолютно нормальная история. А запрещать, знаете, запретный плод, он сладок.
Спасибо.
Спасибо, да, спасибо. Ну, мы к этому и приходим, да, что запрещать это не вариант.
Ну-ка расскажите-ка мне, дорогие слушатели, ваши последние 3 запроса в Яндексе или как, в каком там поисковике вы это все запрашиваете? Твои 3 последних запроса в Яндексе.
Ну, это надо смотреть. Давай,
посмотри, я давай, открою. Посмотри. Вот я открыла, пожалуйста. У меня жесть, конечно, друзья. Что я могу сделать? Вот. Так, денежные переводы клиентам, как отписаться, это вот мы сейчас с тобой вместе смотрели. Грамота.ру и Метлахская плитка. Внезапно. Вот, мои 3 последних запроса. Вот, пожалуйста, пример. Дени пока нам пишет, пока ты ищешь.
Да я уже нашел.
А, нашел, давай.
Радиостанция «Говорит Москва».
Ты ищешь в Яндексе?
Ну, это, наверное, это не запрос, это вкладка.
Ну, да, вкладка, скорее, да.
А, инструмент для замены ремешков в наручных часах.
Как называется? Или...
Нет, где купить.
Где купить.
Да, и Алиса Аршавина.
Алиса Аршавина, это жена Аршавина, ну, или дочь Аршавина? Жена
Аршавина, ну там такая была какая-то история, он интервью какое-то дал на нее, там что-то на это, а я понятия не имел, как она выглядит, что с ней не так и так далее, и вот начал искать. Это вот мои последние.
Сейчас мы, конечно, налюбуемся. Вот ты можешь это прочитать? Телескоп ТАЛ-1, Алькор, линза Барлоу.
Круто, это наблюдатель.
Да.
Вот говорящий, конечно, никнейм. Евгений, пиво Эдельвейс, симптомы коронавируса.
Григорий из Питера. Говорит Москва, кино, концерт, кино, арена ЦСКА, блюда из сушеных баклажанов, водонепроницаемый Xiaomi, суп из замороженных маховиков, трехгранная пирамида для растений своими руками, Валерий Соловей, счетчик Нева 124 купить СПБ.
Хороший список.
7373948.
Ну, ты больше, чем 3, конечно, прочитала. Ну, нечестно, да. Говорит Москва на первом месте. Доброе утро.
Доброе утро, Ростислав. Я подумал, вот применительно «Говорит Москва», вот от вас есть общая информация, есть информация специфическая. У меня пока что есть по маленькому соображению. Вот я с Алексеем вспоминал тут на понедельник Георга Вартаняна, ему вспомнил. Вот я думаю, мне достаточно по общей информации, если, говорит Москва, останется хранительницей священного пламени, победного духа и исторических ценностей.
Да, это мы.
Да, Георга Вартаняна и Павла Судоплатова. Вот. А по поводу специфической, вот Георгий часто говорит про Испанию. Жор, нельзя бы как-нибудь поговорить, как в испанском кино показывалась после Франко его эпоха? Потому что чертовски интересно. Я интересовался итальянским кино. Ведь в Италии после войны много снимали фильмов про сопротивление Муссолини. Например, дело подпольщика Бертоне. И вот в той же Белоруссии эти фильмы не показывают. Потому что вот там явно видно, что вот трюки, гэбуки, мусор.
Я вам могу спокойно абсолютно рассказать про... Я не знаю насчет именно кино, да, но про эпоху Франко в Испании я могу долго достаточно рассказывать, потому что я писал об этом научную работу, например, защищал ее в свое время, да.
Ты не устаешь нас
удивлять. Здесь параллели с Муссолини или с тем же самым Гитлером, они немножечко неуместны, потому что если в нашей... вот исторической какой-то парадигме культуре принято их ставить на одно примерно место, то на самом деле Франко для Испании это не Муссолини для Италии. Во-первых, Франко ушел со своего поста в 70-х. Он ушел добровольно, вернув на престол короля. При Франко страна в определенном образе, она прошла через несколько временных этапов развития. Там была и гражданская война, там было и сотрудничество с Гитлером, ненависть к коммунистам, там был и застой, там была и оттепель, был рассвет и приход такого раннего капитализма в страну и так далее, там было очень много всего разного. Поэтому Франко это далеко не Муссолини, там таких параллелей, и нету там вот этого табу на Франко.
И, видимо, не будет ни одного какого-то видения и одного какого-то периода, учитывая, что настолько разные.
И он не герой со знаком минус для Испании. Он, во-первых, в каждом регионе к нему свое отношение, но я, например, снимал квартиру в Валенсии, которую сдавала дочь, это квартира ее родителей, которых уже с нами нет, они ушли. И вот там советский ремонт в Испании. Вот у тебя чувствуется веяние тех времен той эпохи. И там стоял книжный такой шкаф большой, знаешь, сервант с книгами. И книги эпохи Франко, и рядом висел его портрет.
И ничего, нормально жилось?
Да, она его сняла, говорит, я его заберу, пожалуй.
Ты будешь в него дротики
кидать? Да, это Франко, я говорю, а я как раз в тот момент писал про него работу. То есть Франко это немножко, конечно, не Муссолини, но мы отвлеклись.
Это было очень
познавательно. Да, от Франко. Это отдельная большая тема. Что я хотел такого интересного сказать? Запрет.
Какая же разница?
Запреты – это не выход. Запретить не получится. Поэтому вот давайте исходим из другого. Просто нужно в открытом доступе, но контролируемые суперкачественные ресурсы. Невероятно качественные. Это, знаешь, вот мы возвращаемся к этому Ютубу.
Тогда мы нас немножечко зажимаем.
Не надо зажимать.
Я хочу делать свой вот некачественный кривоногий контент.
Если он будет некачественный, кривоногий, но при этом не вредный,
да.
Если это не будет снятое на коленке видео о том, как сделать коктейль Молотова, делай. Знаешь, а если это будет видео на коленке, снятое дрожащей рукой о том, как сделать коктейль какой-нибудь Лонг-Айленд, пожалуйста.
Да это тоже, знаешь ли, вот может быть под запретом. Вдруг это пропаганда алкоголя?
Да нет.
Безалкогольного
18+, ставится отметка и все.
Мои три последние запросы. Это мой любимый, на самом деле, вопрос. Надо будет провести такое еще исследование. Чемпионат мира по хоккею 2021 года. Говорит Москва, официальный сайт. Дженнифер Лопес. Удивительно, но ей уже 51. Это Борис нам рассказывает. У тебя Алиса Аршавина.
51?
Да, она потрясающая. Она потрясающая.
Лопес крутая, да.
Деревенский парень ищет порнографию. Судя по его запросам, деревенский парень. А почему? Вот, по крайней мере, честно. Иди посмотри. Последние запросы. Царь-бомба-взрыв, диалоги Сократа, обзор английской премьер-лиги. Это Рафаэль. Эндрю Первый. Численность, методы. Евгения Фомина, говорит Москва. Эндрю Первый ищет в Яндексе.
Ты что, прислал?
Меня.
Это Эндрю Первый?
Да.
Я думал, ты свои запросы прислала.
Нет, я себя вчера не искала. Ты же тебе уже сказал.
Позавчера.
Позавчера только, исключительно. Да, вот. Жаль, что нет уроков анонимности и адекватности в интернете для школьников. У меня дочка с подружками отлично ориентируется в Ютьюбе в первом классе. А родители не авторитет в этом вопросе. Это Станислав П. нам пишет.
Ну, то, что родители не авторитет, 100%. Здесь именно полагаться на родительский авторитет, что родители сами каким-то образом вас направят, разрулят этот вопрос, нет, так не получится. Это не родители должны делать. Должен быть какой-то системный подход, который мы так и не выработали с вами. И вот когда мы начинаем возмущаться, да, всеми этими дружинниками, запретами, по паспорту и так далее, ну, ничего же никто не предлагает в ответ. На данный момент полнейшая свобода, а это фактически анархия. Анархия — это хорошо? Мне так не кажется.
Тебе лишь бы все возглавить и упорядочить.
Да, как в свое время, помнишь, Союз мужчин России?
Да, Союз мужчин России и коробка в коробке на балконе. Я так и знала. Это Георгий Бабаян.
Евгения Фомина.
Пока-пока.
Счастливо.